8 часов 36 минут, пятница, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Я хотел сказать, что мы анонсировали вчера Капкова на 8 вечера, потом звонили его люди, сказали, что он будет в 7 вечера, потом оказалось, что он и в 7 вечера не будет, ну и вот все это такое, значит, и они сказали, что он может с утра, и с утра мы позвали его на 10 утра. Теперь я не вижу причин с его стороны. Мне кажется, нормальные чиновники начинают работать ближе к 2, может быть, к 3. И с тем, чтобы отужинать потом, вот это же считается тоже рабочее время. Мне кажется, что чиновники работают с 3 до 12 ночи, где-то вот так должно быть, мне кажется.
Ужинать вот. Это работа.
Сергей Александрович, поэтому, Сергей Александрович где-то не досмотрев последних снов, проснется сегодня ближе к 10 утра. Да, значит, я прошу вот о чем. Поскольку я вчера с огромной симпатией говорил о Капкове и его делах, а это плохо. Поскольку он живой к нам придет. Понимаешь, хвалить за глаза — это нормально. Вот. А когда он живой придет... А когда живой придет, я прошу помочь с критикой. Я прошу... Потому что, ну что, с моей стороны, критики Капкова... У меня в голове критики Капкова нет. Поэтому я, тем не менее, вас прошу мне помочь, ладно? Как-то его подпричесать.
Присылайте ваши неудобные вопросы.
Подпричесать его здесь в эфире. Ладно, договорились? Ну все, потому что у меня у самого мыслей критических, к сожалению, нет. Я мысли не критичны в отношении. А?
Да, ну и я тоже, но стараюсь.
Но мы будем читать ваши вопросы на сайте говоритмосква.ру. Только знаете что? Ведь лента бежит очень быстро. Пожалуйста, не задавайте вопросы прямо сейчас. Потому что я фиг найду потом вопросы, которые были заданы между 8 и 9. Вот когда сконцентрируемся, подсоберемся с 10 где-нибудь, с без 5-10, начнем его бомбить... И сконцентрируемся. Сейчас, потому что если вы в 8.30 напишете, понимаете, это уползет вниз туда, к чертям собачьим. Я потом не достану никогда этот вопрос ваш. Не надо, сейчас не пишите. Запорожцы начинают рыть окопы.
Вы объясните, пожалуйста, мне, запорожцы, это кто в нашем понимании сейчас такие? Я просто уже, теряюсь.
Запорожцы — это вполне себе унылые...
Люди,
да. Вот слово «люди» может быть неожиданно правильное. Я хотел сказать другое слово.
Живут в Запорожье.
Которые живут в Запорожской области.
Как они характеризуются?
То есть, они характеризуются невыносимой провинциальностью.
А с кого?
Невыносимой провинциальностью. Даже по отношению к Днепропетровску. То есть их презирает не только Киев, но и Днепропетровск тоже.
Это потому, что они делали Запорожье?
Они окончательная провинция. Понимаешь,
Запорожье. Вот уже все.
Запорожье.
И что? На них
и
идут?
И они начинают сейчас на них идут, но я думаю, насколько все-таки правильно рыть окопы, Настя.
А что это дает?
Это дает консолидацию общества.
А чему мешает окоп?
Чему
мешает? Через него никто не сможет проехать, или в него нужно сесть и в него стрелять?
Нет.
В чем смысл окопов?
Мне кажется, что вообще окопы, как таковые, они вызывают... Тем более земля там легкая. Мне кажется, что окопы, как таковые... Нет, там не чернозем уже нет. Но земля там легкая, копается легко. Мне кажется, что окопы, как таковые, они несут благое, абсолютно благое единение. Понимаешь? Вот если бы люди, например, там, не знаю, душили собак, собираясь большими сообществами, это несло бы ожесточение и жестокость.
Ну, надо какой-то мотив.
Они роют окопы,
Вы меня сейчас позовете рыть окопы, я не пойду.
Жители города Запорожья мобилизуют на рытье окопов. Против Об этом сообщил чего? На митинге глава Запорожской области государственной администрации. Что это значит? Запорожской областной государственной администрации господин Баранов. Работы начнутся уже в эти выходные. И тотчас горожане восприняли эту идею аплодисментами.
А что сразу дальше? Как вы меня сейчас позовете, Настя, пойдем завтра в субботу рыть окопы, например. Я не пойду просто так. Вы завтра мне должны
суббота?
Объяснить.
Нет, я не пойду. А в понедельник пойду?
Нет. Вы мне должны объяснить, зачем
враг
эти окопы?
Рвется к сердцу.
Враг кто?
Рвак Путин рвется к сердцу Запорожья.
Потом туда сядут что, солдаты будут отстреливаться, да? Ради этого?
Рыть окопы? Да нет, они отстреливаться не будут, потому что современная война, она в высшей степени мобильная. Окопы. Поэтому... Но окопы нужны для консолидации общества, для аплодисментов.
Надолго бы надо ставить, знаете, что такое надолго?
Аплодисменты, нужны аплодисменты. Командир Запорожского батальона территориальной обороны, господин Лобас, сказал, что в субботу в 8 утра возле Запорожской администрации собираются все желающие, которые хотят помочь в рытье окопов. Как только место, где это будет проводиться, согласуется с военкоматом и СБУ, мы начнем. Инструмент нужно взять с собой, а также нужно головной убор, и воду с собой, побольше воды и головной убор. Потом уже бабы понесут борща. Знаешь, когда раньше было на Украине в старое время. Угу. Когда мужики уходили в поле, а бабы что-нибудь к 12 несли туда четверть самогона. Что такое четверть самогона? 2,5 литра, чтобы ты знала. Не четвертинка, а это 2,5 литра самогона. Несли четверть самогона, огромную бутыль. Несли борщу, укутанную в одеяло и подушки, в кастрюлях. Все это тащили бабы туда. И так это будет называться теперь «Украинцы заняты делом».
Так это значит, что они не хотят никакого русского мира. Давайте подведем итог, правильно? В Запорожье... Русского мира не хотят, раз они уже собираются.
Те, кто аплодирует на митинге, нет. Те, кто аплодирует на митинге, нет.
Ну как, получается, кто-то хочет, а кто-то нет. Как и везде, да?
Ну, конечно. Кроме того, поэтому можно же партизанить и на рытье окопов. Представь себе, что ты симпатизантка русского мира. Ты конкретная. Значит, тебя, тем не менее, это влекомая толпою, влекомая напускным энтузиазмом, за которым следит служба безпеки Украины, СБУ. И не желая выделяться и садиться в тюрьму, немедленно, как шпионка Путина, ты, влекомая всеобщим энтузиазмом, идешь с лопатой, к примеру. Но в момент рытья окопов все роют вдоль...
Я, наоборот, забрасываю землю обратно и мешаю.
А ты в криве в косе его роешь. В криве в косе. Да нет,
надо просто забрасывать обратно.
Тихонечко. И утрамбовывать. Да. Нет, а ты стараешься куда-то в бок урыться, там тебя все время поправляют, а ты такая раз там и не туда, понимаешь? Согласна? Согласна. Что ну? Я хочу. А задачу, дайте задачу. Хорошо, я дам задачу. Сначала дайте мне очевидцев. У кого есть родственники в Запорожье? У кого есть родственники в Мариуполе или Мелитополе? Я всегда путаю эти два.
Я никогда не путаю.
Нет, Мелитополь с дынями.
Мариуполь.
А Мариуполь
сегодня
с...
Сегодня Мариуполь. В новостях Мариуполь. Сергей.
Мариуполь с бычком. Мариупольский бычок.
Надо меня запутывать. Вам сказала Мариуполь сегодня.
Мариуполь бычок. А в Мелитополе дыня. Понимаешь разницу? Хорошо, прекрасно. Хорошо, у вас есть родственники в... Мариуполе. У вас есть родственники в Запорожье. Расскажите, пожалуйста, нам об атмосфере. 7373-948. Это телефон московский, московский прямой, 495-й код. 7373-948. У вас есть родственники в Запорожье, в Бердянске. У вас есть родственники в Мариуполе. Впрочем, если в Мелитополе тоже годится. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Оу, нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Пожалуйста, говорите, да.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
У меня родственники есть, как и в Запорожье, так и в Мелитополе.
Вот как классно. Скажите, пожалуйста, они роют окопы, каково настроение?
Мы промыли им давно уже, потому что еще когда Крым присоединяли к России, я с племянницей разговаривал, она волновалась, что на Арабатской стрелке высадился десант морской пехоты.
Вот.
Мол, до Мелитополя всего 150 километров.
Да. А скажите, а каков ужас захвата? То есть вот когда их захватят, с ними сделают что?
Войны боятся, в общем-то.
А, в принципе войны, как таковой. Да. Скажите, пожалуйста, они идут рыть окопы-то?
На эту тему не разговаривал, скорее всего, нет, потому что, там другими делами занимаются.
Спасибо. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас есть родственники в Запорожье или в Мариуполе, или в Мелитополе?
У меня родственники в Мариуполе.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, ситуация?
Население встревожено тем, что боевые действия приближается к городу Мариуполь.
Да.
Пока что это каждый день связываюсь с матерью, с братом, с отцом. Пока это был, наверное, один из многих городов, не затронутых войной.
Да, да.
И что хочу отметить, при всей симпатии к ополченцам ДНР, люди боятся того, что ДНР подходит к границам Мариуполя, а войска Украины не покидают его.
Не покидают. Вы не могли бы суммировать эти страхи? То есть они не хотят стать полем боя?
Они не хотят, совершенно верно, они не хотят, чтобы и в Мариуполе так же, как... Чтобы Мариуполь превратился в разбомбленный Донецк, безусловно.
Не хотят. Ну а каковы шансы, что это все-таки станется и случится так?
Ну, скажем так, из меня прорицатель, наверное, не очень хороший, но мне кажется...
Ну, смотрите, кажется, может, сегодня в 3 часа, сегодня...
Все-таки боевые действия в Мариуполе не развернутся, по крайней мере, в том объеме, как это происходило в Луганске.
Смотрите, вот уже я читаю сегодня утром, что грады, система залпового огня, ополченцы пристреливают по блокпостам. То есть уже пристреливают, они как бы ищут. Вы знаете, что это все-таки непросто, да, пристреляться. Вот они уже пристреливают грады по блокпостам на въезде в город.
Ну, насколько, скажем так, я информирован, блокпосты, ну, все-таки слегка вынесены за городскую черту. Угу. В городской черте нет усиленных блокпостов. Поэтому, опять-таки, вот надеюсь, что боевые действия пройдут по окраинам.
Извините, я хотел еще напомнить вам, что...
И возможно, сегодня, опять-таки, возможно, сегодня, как телевидение сообщает,
в 14
или в 15 часов, там по разному времени, будет дана команда...
На прекращение огня. Прекращение огня. Но дико досадно атакующим, что они почти взяли город, и вдруг прекращение огня, понимаете? Азов же не уйдет, батальон Азов там сидит. И еще, я хотел вам напомнить, что в Мариуполе военные действия были. Тогда помните, вокруг Ментовки много стреляли?
Да, я помню. Да. Был сожжен у нас горсовет.
Да.
Да, управление МВД было сожжено. Про воинскую часть на проспекте Нахимова тоже напомню, что она подверглась, скажем так, там были локальные действия. Но это все было в мае, что апрель-май.
Да, это в самом начале. Да, да, вокруг Ментовки шли бои. Спасибо большое. Держитесь, передавайте своим, чтобы держались. Ну что, а как вот маленький человек с обычной судьбой человеческой, как он может противостоять этому?
Чему противостоять?
Чему? Большой войне. Чему?
А, как противостоять, ну, чемодан сейчас, собрать, ну, уехать.
Куда все, вот уехать? Так. Ты, милая моя, наверное, куда? Плохо знаешь географию. Мариуполь охвачен со всех сторон, все.
А что, ополченцы не пропускают?
Пропускают, думаю, гражданских элементарно. Гражданских, думаю, пропускают элементарно.
Все, вперед, оттуда.
Либо вперед, либо назад.
Либо назад. Надо, главное, не ошибиться, да, с выбором, с направлением.
Либо в погреба, в подвалы куда-то.
Нет,
почему нет?
Ну, потому что завалится.
В погребе хорошо, холодное молочко стоит.
Не-не, молоко в трехлитровых банках. А ты будешь сидеть под обломками, тебя никогда никто не найдет.
Там картошка в погребе.
Дети один-один не позвонишь, не приедут никуда потом не разбирать. Позвонят. Нет, кранами нет. А нет.
Нет, не знаю. Хорошо. Короче, ситуация в Мариуполе вот такая. Но в Запорожье, ты слышала человека из Запорожья, он говорит, мозги им давно промыли.
Причем поедешь?
Они ждут агрессии. Тем не менее, правильно. Главная их проблема, они не то чтобы против ополченцев. Они, в общем, против того, чтобы их города стали местом боя.
Только по сути это
они говорят, пожалуйста, победите уже кто-нибудь, но так, чтобы наши города не были местом боя. Хотите задачу? Настя абсолютно точно меня сегодня огорошила. Настя меня огорошила. Смотрите, у Вити на две сестры больше, чем братьев, а у папы с мамой Витиных насколько больше девочек, чем мальчиков. Значит, я, Настя, эту решил задачу мгновенно, скажи. Значит, у Вити на две сестры больше, значит, у папы с мамой на одну девочку больше. Да. Потому что Витя, выходя за рамки сообщества...
Оказал слишком просто.
Нет, ну подожди, да. Ну все очень просто. Витя, выходя из множества мальчиков, выходя и становясь наблюдателем, видит на две девочки больше, чем мальчиков. Витя, выходя из множества. Угу. Но Витя с точки зрения родителей входит в множество мальчиков, если мы говорим, да? Значит, в это множество, когда прибавляется один мальчик, становится на одну девочку больше у родителей. А у Вити на две сестры больше, чем братьев. Настя.
Да, да, я
понимаю. Ну, все очень просто. А с улиткой чуть сложнее.
А вы, только не надо так, как будто я не, тоже не могу Настя. Решить. Вот такие некоторые задачи
Настя,
я тоже могу
иногда,
решить.
Иногда, да. Иногда.
Это гентоном прям как будто...
Настя.
Да.
Но иногда нужно оказаться...
Дурочкой.
Так
я и так дурочка в полном масштабе. Чего мне казаться-то? Я поэтому то малое, что у меня есть, отстаиваю. Уже вот про Витю с сестрой. Вот это я могу.
Так,
есть,
давай.
Нет, есть про улитку, тоже
давай, про улитку,
детская.
Давайте.
Улитка за день залезает наверх по столбу на 3 сантиметра,
да.
А за ночь, уснув, нечаянно сползает на 2.
По собственной сопле. Она же соплю раскатывает.
Вообще тут написано, нечаянно спускается, но мне нравится сползает.
Она сползает по собственной,
да,
сопле,
конечно.
Потому что она наслюнявила соплю сначала,
да,
и она за ночь сползает назад.
И
понятно?
Как дура не замечает ничего.
Да,
ну, ладно.
Она же спит, милая.
И высота.
Хорошо. Итого она в день делает 1 сантиметр. Дальше.
И высота столба 10 метров.
10
а наверху
метров.
Лежит...
Сколько это сантиметров, сам понимаешь. 100 умножить на 10. 1000.
Да.
1000. Ну, давай. Да. 1000 дней ей надо. Ну.
А наверху лежит вкусная конфета. А через сколько дней улитка ее достанет?
Здесь дело в последнем дне. Дело в последнем дне, потому что последней нет ночи. Нет последней ночи.
Ну, и сейчас, Сергей, задача, думаю, 900... которую вы не решите.
Нет, я думаю. Тогда... Подождите, проверьте меня, пожалуйста. Я думаю, но мне кажется, что если улитка залезает каждый день на 3 сантиметра, а сползает на 2 ночью по собственной сопле, то для того, чтобы залезть на 1000 дневных переходов, ей нужно 997 дней, мне кажется. 997 дней. Потому что в последнем дне нет ночи. Правильно?
Угу.
Ну, там нет ночи, значит,
ну,
да. Она 3 сантиметра. Правильно или нет? 7373948. Кто-нибудь из математиков, скажите мне. Может, я ошибаюсь?
Нет,
может...
но самую, вот одну строчку занимающую задачу, которую сейчас никто не решит.
Давай,
хотите?
Давай.
Сегодня в 12 дня был прилив.
В 12 дня был прилив.
Сегодня.
Морея Альта.
Когда дальше. Он будет там же завтра? Да, вот и я тоже так взглянула. На учебник, как вы на меня сейчас.
Сегодня в 12 дня был прилив.
Да. Когда он будет там же, завтра? Все.
Приливы сообразуются с Луной.
Да. Хорошо.
У Луны 28
дней, от 5 до 15 лет, напоминаю, задачник для детей Арнольда.
28 дней. 28 дней. А в месяце, предположим, 30. Значит, прилив должен ползти каким-то образом.
Да, конечно, они то там, то здесь.
Он переползает.
Да. И по времени тоже.
Ну да.
Ну, да.
Ну, значит, может, он там будет, не знаю, в 10 утра.
Ага.
И в 11 утра.
Вот решаем. Да,
ну, вот где-нибудь там. Но он должен сползать.
Пишите нам на говоритмосква.ру.
Говорит Москва.
Может быть, мы уже наклейки начнем выдавать. Говорит...
За что? За математику?
За неправильное решение. Да, давайте.
998, Умберто. Да, спасибо, Умберто. Я вот чувствовал, что 997 или 998. А как улитка будет ползти зимой? Никого не парит.
И смысл в такой конфете, да, после стольких дней? Пишут.
А?
Конопель.
Никого не парит, как она будет зимой ползти. Значит, у улитки три сестры, говорит Георгий.
Я думала, вы сейчас скажете тестикулы.
Да, а про улитку зачетная задача, там офигенное расстояние, должна пройти порядок цифр, там 10 или 11. Прекрасно, крыдлик. Видишь как? Доктор Лектор, Настя начала рыть окоп на рассвете. Сколько она успеет вырыть до обеда, если известно, что она симпатизирует русскому миру? А Настя, ну, Настя собирается, доктор Лектор, ходить. Настя собирается ходить этот самый.
И поступать обратно,
а?
Чтобы остановить войну.
Она будет назад же забрасывать.
12.01.
Проснулся утром, почему? Решил вашу чертову задачку с бабками. Вчера
ну,
2 часа.
Вас?
Нет, Сергей Камай, да у всех 6 утра получается.
6?
Вчера 2 часа убил, так и не решил. А потом говорят, дети нонч тупые. Говорит
Во-во-во.
Сергей Камай.
А это же мы же все понимаем, что это из учебника задача-то. Вот как раз про бабок вчерашних.
Да,
вот
значит,
классика.
998 дней. Да, совершенно верно, потому что последнего дня нет ночи. Ну, она же забирается днем на этот чертов столб. И никуда уже не сползает, потому что она на горизонте. горизонтали, правда же? Так, еще, секундочку, 12.01 прилив завтра, 12 дня точно, тоже бред и так далее. Никто не знает ничего про эту чертову улитку. Давайте, давайте в движение.
Подъем в движении.
Кстати, я должен некоторое время назад был рассказать про машину. Это, правда, обязаловка в смысле джинса, но я... Ну, в каком смысле
потому
джинса?
Потому что вы на ней ездите.
Потому что да? Я езжу. Джинса, почему? Почему? Почему я заряжен? Потому что я на ней езжу. У нас на трехмесячном тесте находится Volvo V40 249 лошадиных сил. Я начинал ездить на ней чуть ли там не 10 или 11, сейчас не помню, июля. Ну и там с отъездом на отпуск и все такое, она ко мне все время возвращается, возвращается, возвращается. Значит, я должен сказать, что вот сегодня впервые я ее попробовал в S-режиме. Вот с 10 июля, в спорте, да. С 10 июля впервые попробовал в спорт-режиме. Честно говоря, я не люблю спорт-режим, потому что я очень боюсь порвать коробку. Реально, боюсь и все. Вот я как бы, я как в каждой машине, несмотря что... Что?
Что? А у вас был такой? Чего вы боитесь? С чем связано это
сразу? Послушай меня. Значит, мне говорили когда-то. Вот, я например, вот слушай, у меня была Q7. Прекрасная Audi Q7. Прекрасная венгерская машина. Значит, которая проржавела задняя дверь у меня размером с 5 рублей. Такой вот кусок вдруг проржавел и стал расширяться. Но мне эту дверь поменяли. Это роскошная венгерская машина, и слов нет ничего. Да, но при этом. Я хочу сказать, мне сказали люди в сервисе, да, может, что? Врут, я же не знаю, что у нее коробка от А6. На Q7 коробка от А6. Мне так сказали, я не знаю, правда ли это. Мне сказали, будешь рвать коробку, порвешь, чертовой матери, это слабое место. Ну, так сказали, я не знаю. Значит, внимание, я стал ездить тихохонько, чтобы, ну, и нафиг, правильно? Теперь слушай, я с тех пор боюсь ездить в режиме S. Я думаю, может, у какой-то другой машины тоже машина от швейной, это самая коробка от швейной машинки. Я не знаю. Понимаешь? Я этого не знаю. Поэтому я сегодня только на Volvo V40 249 лошадиных сил Т5 попробовал S-режим. Конечно, абсолютно, знаешь, есть на S-режиме машины перерождаются, есть нет. Машины очень разные на S-режиме. Понятно?
Да.
Например, Жонин Тигуан, он хоть S, хоть не S, он все равно едет как Тигуан. Ну, едет и едет себе. Ну, ничего такого перерождения нет. Как будто ему ракету в жопу всунули, нет. Угу. А вот S-ка, вот эта вот на V40, она реально перерождает машину. Ход другой, все другое.
Понятно.
Реально перерождает машину. Просто совсем по-другому работает. Угу. И мне это так понравилось, что я тотчас выключил.
Угу.
Потому что я думаю, вдруг я порву коробку. Потом угу. Я довел же расход топлива до 11 литров. Мне ее дали, когда было 12,5, кто-то до меня ездил, я знаю, Рома Щукин ездил, 12,5 литров жег. А я довел интеллигентной ездой до 11. Я думаю, фиг ли я сейчас на S начну ездить, опять будет 12,5. Нет, на модерных. Гроши жалко. Я перевел ее назад в обычный режим и поехал тихонечко, 160 км в час. Тихонечко. Ну, без этих, без рывков, без ничего. Аккуратненько и все так. Да. Как я люблю. Понимаешь?
Да.
Все. Понимаю. Вот я хочу хвалить эту машину, потому что когда я в нее сел 2 месяца назад, когда я сел в эту машину 2 месяца назад, я непрерывно бился левым виском о бортик, потому что там нет расстояния над моей головой, у меня 187 сантиметров. И я практически упираюсь в потолок. И я все время бился головой о бортик. Volvo V40.
Ага.
Слева бился, левым виском. Не знаю, может, это даже и помогло мне, так сказать, сохранить разум. Ну вот. Но сейчас я перестал биться. То есть за 2 месяца я уже к ней привык, я пообвыкся, я уже в нее врос. Не бьюсь головой больше, вовсе не бьюсь. Я как-то голову так вовремя вот... Меня все спрашивают, а что вы голову направо склоняете? Вот это и на телевидении, и все. Зачем вы так голову направо держите, как будто вас где-то там перекосило? Я говорю, а я на V40 езжу на Volvo, поэтому извините, чтобы не биться левым... Я потому что иначе бьюсь левым виском. Там рядом дуга какая-то проходит.
V40.
Ага. Но такая карлица, как ты, могла бы ездить...
Да, дядя спокойно. Сереж, дайте покататься.
Мать, бери. А что, от тебя нет в доверенности.
А ну что?
Ну, ты бери без доверенности.
Кого это когда останавливало?
Ты бери без доверенности. Новости 9 часов.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранятров Сережа. Все деблина рожа. We'll be right back.
9 часов 6 минут, пятница, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Примерно раз в 10 минут приходит сообщение от 30-го, который мучается, у него денег у него накатила судьба, 1 200 000. И он каждый день, примерно каждые 10 минут, потому что он никак не может решить. Что взять? Что взять, Т5 Каравелла или Торнео Кастом? Ребят, ну я еще раз повторяю. Я Торнео, Форд Торнео. Значит, я говорил с абсолютно серьезными автобусниками, специалистами. Всех заряжал. Миллион так, человек обзвонил.
И чего они?
Значит, мне говорят, если ты хочешь автобус, если ты хочешь типа спринтер-крафтер, вот большие автобусики такие, значит, все равно, но может быть даже лучше спринтер, Мерседес-спринтер. Если мы понижаем планку, уходим вниз на более маленькие вены, то мы приходим к Вито, Вьяно, в Мерседесе, который я не советую брать, потому что у меня был один, и я каждые полгода перебирал переднюю подвеску. Нет, не брать, нет. Потому что это испанская машина, прекрасная испанская машина, не выдерживает вообще ничего.
Говорите про Старекс.
Про Старекс я не говорю, потому что мне никак не дадут эти самые хюндаевцы. Слушай, я тебе про другое. Значит, Вито Вьяно не брать, спринтер брать, спринтер Мерседес, очень серьезная машина. Вито Вьяно не брать, передняя повеска сопливая, перебираете раз в полгода, нахрен бы нужно все развлечения, правильно? И там и менять надо рычаги еще. Не надо. Значит, надо сосредоточиться. Дальше, я спрашиваю про Форд. И мне абсолютно серьезно, я никогда не ездил на Форде, вообще никогда. Но абсолютно серьезные чуваки говорят, что рассматривается еще Форд, все остальное Г. Значит, либо, внимание, либо на большом классе спринтер-крафтер берем, либо понижая берем, Вито Вьяно отбрасываем сразу с гневом, идем на Каравеллу, транспортер, либо, они говорят, еще рассматривается Форд. Потому что Форд действительно хвалят. Все. На этом список закрыт, ребята. Все, ребят, список закрыт. Да? Мы же серьезные с вами люди. Ну, а дальше кидайте монетку или тащите этих за... И дзин, может быть, что-то, книгу перемен возьмите, я знаю. Я не знаю. Я взял Каравеллу, а вы возьмите Торнео, вот и будем сравнивать. Ладно, договорились? Хорошо. Значит, давайте про высокоточное оружие. Порошенки дадут высокоточное оружие. Можно специалистов по войне, по армии спросить, что это? Я прочитаю вам новость. 7373948. Кто специалист по армейским делам? Скажите мне, пожалуйста, что за высокоточное оружие? А?
Ну, я не могу вам ничего сказать.
Страны участники альянса. До сих пор.
А когда я слышу про град, это значит всегда ополченцы, правильно? Вот нет, я уже по оружию
нет,
начинаю
нет,
отвечать.
Нет, это не нет, значит, град, что град, это град у обеих сторон. Есть захваченный град у украинцев, есть град, который захвачен у украинцев ополченцами. Ага. Но количество градов у украинцев намного существенно больше.
То есть мы пока не можем отличать по
можем,
оружию.
Можем. Если стреляют по Донецку или Луганску из градов, то это, безусловно, украинская армия.
А по украинской армии кто еще стреляет?
По украинской армии могут стрелять ополченцы, да.
А они там не перемешаны?
Ну, прочитай же, господи, ну, дети, ну, прочитай, пожалуйста, тебя очень прошу. Ты говоришь, где ты про град-то читаешь?
Нет, везде, ну, просто
спасибо.
Это пишут.
Страны-участницы Альянса могут предоставить Украине летальное и нелетальное высокоточное оружие. Могут предоставить на двусторонней основе высокоточное оружие. Про что эта песня? Можно узнать? Я читаю на корреспондент, нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
Дмитрий.
Дмитрий, да, простите, да, Дмитрий.
Да, может быть, с утра что-то с дикцией?
Нет, у меня с утра что-то с наушниками, ничего страшного.
Обменялись резонансами. Да. По поводу высокоточного оружия. Просто очень большое количество обвинений сейчас идет на хунту, да, которая обстреливает жилые дома. И они говорят, что у нас не хватает специалистов, чтобы попадать по ополченцам, поэтому у нас... Мы попадаем по жилым домам. То есть, ну, они, да, уже не могут это опровергать, к сожалению, к их сожалению.
Да.
Вот. Поэтому попросили высокоточное оружие.
Да, но вы помните, как... Вы помните, как несколько месяцев назад, может быть, в июне, когда были поставлены какие-то орудия натовские, украинская армия, они сопровождались польскими расчетами. То есть они, дело в том, что украинцы сами стрелять из натовского оружия не умеют. Они не понимают, что там куда крутить, вертеть и так далее.
Сейчас приехало туда, пока не официально, но уже порядка 400 инструкторов, они находятся в районе Закарпатья, и из несколько батальонов создано из числа Нацгвардии, не которого тут мобилизованных призывников, а именно Нацгвардии.
Да.
Идет обучение сейчас как раз по высокоточному оружию. То есть это и наводчики, это умение... вот эти вот ракеты, я сейчас, кстати, не помню, как они называются. Ну, в общем, оператор видит, как она летит. То есть там установлена определенная камера.
Да.
Вот. Также летчиков сейчас будут переобучать, потому что летчики не умеют стрелять. Ну, не умеют.
Не умеют. Они и стрелять не умеют, и летать не умеют. Это
ну,
на самом деле...
Летать не, ну, да, взлет-посадку научили, да, ну, как бы, может быть, вспомнили.
Но
да,
уходить...
Но... Не было керосина, мы не поставляли им керосин. И завод был куплен Лукойлом.
Да.
Вот, поэтому
конечно, это вопрос был денег. Вопрос был денег. Это был вопрос денег. Подождите, это вопрос денег. Они летали по 10 часов в год. На лед 10 часов в год.
Что такое 10 часов в год, Сергей?
Это примерно столько, сколько мой отец в Савослейском центре делал за неделю.
Ну вот, понятно.
За неделю, за одну, да.
Ну, поэтому, знаете, я думаю, что, опять же, не нужно Украине оружие вот это высокоточное, просто потому что пока оно придет и пока там они обучатся, в принципе, уже некому будет стрелять. Там, а сколько людей-то осталось? Да, тем более сейчас увидели.
Понимаете, Майдан, то, что знаете, вы говорите, просто... то, что вы говорите, что они клепают специалистов где-то там на Западной Украине, говорит о том, что...
Ну, какой-то контингент, ну, 500 человек этих специалистов. А кто их будет прикрывать, а кто их будет обеспечивать?
Нужна пехота.
Этих людей нужно обслуживать. Это нужно еще пехота. Примерно столько же, чтобы этих людей...
Я думаю, что больше.
...на позиции.
Я думаю, поэтому... что больше. Я думаю, что больше. Вы знаете, поставьте 4-5 батарей, и им точно нужно пару рот.
Да, им нужно пару рот, ротообеспечения, ротоприкрытия, разведка один, дополнительно.
Три рота. Вот мы уже три роты. Мы уже три роты насчитали. Три рота.
Да, ну вот.
Все. Ну, понимаете, спасибо. Значит, это очевидно. Но если они вдруг клепают сейчас спецов, то они у них появятся. Можно? Стоит ли Фортовский тоннель на внешнем ТТК? Говорит нам 80-й, простите, по движению. Стоит ли Фортовский тоннель на внешнем третьем транспортном? И еще. Где-то было интересно. Вот, сбили человека. Сбили человека на дублере Варшавки в сторону центра перед подольскими курсантами. Валите оттуда, кто может. Сбили человека только что на дублере Варшавки. В сторону центра, перед подольскими курсантами. Пожалуйста, не ездите туда. Понятно? Вот так. Значит, договорились. Поехали дальше. Значит, высокоточное оружие. Я просто напомню вам, что когда поляки поставили, все это абсолютно нелегально, конечно. Нелегально, но в рамках там каких-то у них шуры-муры же идут. Поставили польские орудия, какие-то натовские, вместе со расчетами, потому что украинцы не понимают, они просто не понимают, что с ними делать. Они просят поставить им технику советскую, старую, там из Болгарии, Румынии, какую-нибудь, 60-х годов. Украинцы просят от НАТО сейчас поставить старую советскую технику 60-х годов. НАТО говорит, нет, мы вам дадим высокоточное оружие, высокоточное. А что это значит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу поздравить ополченцев, что у них новое орудие, которое они отожмут.
А, надо, у них понятно, ну тогда нам придется их инструктировать. Слушайте, надо захватывать...
Я думаю, это не проблема.
Надо, знаете что, захватывать вместе с инструкторами прямо.
Да-да-да, и, соответственно, и брать их в плен, и пусть
они воюют. Да-да-да, WhatsApp, brother.
Не надо же поставлять ополченцам высокоточное орудие.
Вот это прекрасная концепция, да. Как только НАТО поставит украинцам высокоточное оружие, оно тотчас перейдет к ополченцам, потому что украинцы сразу бросают свое вооружение. Но важно, чтобы оно перешло вместе с инструкторами, вместе с расчетами, понимаешь?
То есть, да, очень смешно.
А почему смешно-то? А почему не смешно? Нет, скажи, ну дай мне огорчиться тоже.
Ну дай я огорчусь, просто... подожди.
Ну что значит? Нет, просто. Что значит просто?
Очередной виток просто эскалации, и все. И ни к чему хорошему это не приведет. Давайте лучше про перемирие поговорим.
Да не будет никакого перемирия.
Не будет, а что будет?
Никакого перемирия не будет.
Много-много лет этой непонятной странной войны. Да?
Что будет?
Развал Украины.
Ну, вероятно.
Какие-то республики, которые потом к нам присосутся, естественно, и будут. Мы их как бы, ну, на основании того, что мы русские братья, там будем всех как кормить.
Ну, что значит кормить? Подожди, ну, что нет, значит кормить?
Ну, значит, что... кормить.
Ну, что значит кормить? Ну, это я не понимаю, что значит.
Нет, они нас
хорошо, 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 хорошо. Сосредоточься, Настя. Сейчас я буду атаковать тебя. Договорились? Сосредоточься.
Я чисто набросила,
да? Да, набросила на вентилятор. Слушай, слушай, подожди, подожди. Что значит кормить? Мы кормим таджиков.
Нет, они сами приезжают, но сработают.
Таджики работают.
Да, работают.
Таджики работают.
И отправляют много,
значит,
много
денег. Мы говорим, что у них там 40% ВВП, например, составляет труд иммигрантов. И мы типа кормим Таджикистан. Я считаю, что эта постановка вопроса неверная. Таджики работают. Они работают.
Да, работают.
Я хотел бы узнать, сколько из таджиков нашли деньги в трамвае. Просто шли и нашли.
Никто не нашел.
Никто не нашел. Значит, они все получили за работу. Правильно,
да,
я рассуждаю?
Да,
правильно.
Да, да, да.
Что, не получили? Ты говоришь, мы будем кормить украинцев. Что значит кормить?
Ну, просто это будет зона нашей ответственности.
Рано или поздно паразитарная жизнь закончится. Рано или поздно. Они начнут работать.
Да.
Значит, они
и
все
мы
это...
все тоже
ну, прекрасно.
Начнем.
А нет, 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 наоборот.
А мы, нет.
Мы будем как Спарта, как древние лаконские жители, мы будем как Спарта. На нас будут работать прекрасные, прекрасные украинцы, таджики.
А что их заставит-то? Работать. У них там климат хороший, все, у них там растет на огороде. Чего им работать?
Мы постепенно превращаемся в... Что значит?
Нет, ну как?
Значит, там не будет промышленности.
Там ее и нет, и не было уже давно промышленности.
Значит, огороды закончатся.
Нет, огороды сейчас их кормят, они там живут спокойно. Ну, там,
мать, значит, человек не может жить только одним огородом.
Как?
И свинарником. Надо покупать как-то соль, спички, нет? Соль,
спички. Большая часть страны живет.
Соль, спички, керосин надо как-то покупать, уголь.
Ну, им хватает соспособия. Все.
Кстати говоря, уголь можно купить за самогон, правильно ты говоришь?
Там можно еще, сами вы говорили, они там что-то подкапывают. Какие-то
копанки называются, копанки.
Да, 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 да,
да.
А так на пенсию как раз или там, значит, на пособие будут покупать спички.
Значит так, перемирия не будет, я говорю. Сегодня перемирия не будет. То есть объявлено будет все, что угодно, но его не будет. Я отвечаю. Давайте голосовать. Ребят, сегодня будет объявлено перемирие в 3 часа. В 3 часа мы не знаем, по какому времени. Может, по Минскому, черт его знает. Я не знаю. Но в 3 часа будет объявлено перемирие. Наверное, так пообещал Порошенко. Прекращение огня, если в Минске придут к соглашению, неважно чего. Значит, вот на эту секунду, на эту минуту мы имеем с вами сейчас 9:19. И я говорю, перемирие... ну, мне удобнее задать «да», «нет», да? Перемирие будет, 134-21-35, перемирие не будет, 134-21-36. Прекращение огня и перемирие. Перемирие будет, 134-21-35, ваш прогноз. Перемирие не будет, 134-21-36. Сегодня никакого перемирия не будет. Ну, и дальше я могу сказать следующее. Если оно будет, то оно просуществует с полчаса. С полчаса.
А, почему?
Оно не продержится до вечера.
Параметры, каковы выходы из этой ситуации? Никаких их нет, да?
Параметры,
потому что у каждого слишком далекие цели. У одних отделиться, а у других сохранить.
Одни находятся в наступлении.
Украина.
Одни находятся в наступлении. Нахрена бы им сейчас перемирие? Они сейчас держат нежизнеспособный кусок Донбасса. Ополченцы держат сейчас два города и немножко степи.
Слушайте, ну вот мне просто реально непонятно.
Да.
Вот смотрите, допустим, я по каким-то причинам могу захватить это здание. Ну, последовательно пройти во все комнаты, заглянуть и сказать, что я тут теперь главная, к примеру.
Например.
И это будет успешным довольно захватом до определенного момента. Мне же... То есть, как бы, я же чувствую за собой, свой собственный потенциал. То есть, а смогу ли я дальше этим зданием управлять?
Удерживать.
Да, удерживать его и там...
Эффективно управлять,
чтобы у меня тут продолжали люди работать и так далее.
Для того, чтобы ополченцы были жизнеспособной единицей государственной, любой, административной, назовем, они должны захватить всю территорию Донбасса, Донецкой и Луганской областей. Они должны захватить всю территорию. Потому что там есть взаимосвязанные вещи. Держать просто от границы города Донецка, от границы города Луганска, это неправильно. Это неправильно. Значит, они находятся в наступлении.
Держать,
они находятся... Держать, удерживать. Ты сказала, удерживать.
Да.
Значит, для того, чтобы удерживать Донбасс, нужно его весь захватить. Они сейчас в наступлении. Бить сейчас птицу в лед неправильно, невыгодно и прочее. Но им самим. Они сейчас атакуют. Украинцы разбегаются в массе. Ну, какие-то не разбегаются, какие-то разбегаются, какие-то разбегаются при более сильных, оправдывая это тем, что это якобы русские.
Нет, перемирие на условиях...
Кстати, запуска... слово «русские» приобрело на Украине значение непреодолимой силы. То есть, если они бегут, они говорят, ну, это же русские. То есть, при слове «русские» надо бежать. При слове «русские» надо бежать. Понятно. Слово «русские» само по себе трактуется как непреодолимая сила. Поэтому, когда ополченцы наступают, украинцы говорят, это русские, и бегут. Ну, это оправдание. Против русских нет силы, не существует. Надо бежать. Все. Значит, зачем сейчас это перемирие ополченцев? Все это не нужно. Абсолютно не нужно.
А если им дадут то, что они хотят, без потерь?
Дальше. Зачем перемирие Коломойскому? Действительно существенной большой силе. Коломойский, который воюет за собственность Ахметова. Зачем оно ему? Он что-то завоевал из собственности Ахметова и остановится на этом? Нет. Нет. Зачем перемирие Порошенко? Он хочет, чтобы вся эта армия вернулась на Майдан и стучала там прикладами по мостовой? Нахрена им это нужно? Пусть они лучше погибают. Пусть лучше погибают, чем они будут сидеть на Майдане. Вся эта армия... 60 тысяч человек сядет на Майдане. Зачем это нужно? Кому это нужно?
Ну, можно придумать какой-нибудь проект для них отдельно.
Невозможно придумать никакого проекта, кроме войны. Вот война — это и есть их проект. Настя, это
перемирие никому не нужно. Но у нас в Чеченской войне были заняты люди, они же вернулись, не сели никуда.
Ты не сравнивай масштабы страны, ладно, пожалуйста. И не сравнивай майданистость страны. Значит, перемирие будет, и оно будет успешным. Прекращение огня сегодня будет, и оно будет успешным. 9% я останавливаю это голосование. 91% оно будет неуспешным. Оно не состоится вообще или продержится очень мало. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Сергей, значит, высокоточное оружие — это оружие, которое попадает до метра в цель.
Ну, вот типа ракета в форточку.
Да-да-да. Да, а «Каравелла» у вас еще полноприводная?
Нет, передний. Скажите мне про перемирие.
Перемирия, скорее всего, не будет.
Не будет.
9% нормальный результат.
Нормальный результат 9%. Спасибо. Так, еще. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Руслан Москов.
Да, Руслан. Перемирие будет, и оно будет эффективно, и сколько-нибудь долго просуществует.
Нет, ну там может временно что-то прекратят. Во-первых, от Украины есть какой-то бывший президент, я читаю, кто он, никто он. Какой может быть там перемирие? Какой на этом не остановится, Сергей? Сейчас, ну, они дальше пойдут, это ополчение.
Подождите, вы смотрите, если мы с вами... Если
мы с вами... нужно проложить, а Сергей, я в Крым ездил, блин, 2 месяца назад на машине, 2 суток стояли на переправе.
Нам нужна сухопутная дорога, правильно?
Да, сухопутная в Крым нужна.
Итак... Все, блин, 2 месяца стоял на переправе. Это что, по-вашему?
2 дня ездил.
Два дня. 2 месяца ездила. И блин назад. Стоял 2 месяца. И все. Нет, нужна сухопутная дорога, нормальная дорога. Построить шоссе, как Новая Рига примерно такое. Построить шоссе, и все будем туда кататься. Понятно?
Никто туда не поедет.
А справа у нас будет, слева у нас будет бычок. По этой дороге едешь, слева бычок, Бердянск. Мариуполь, прекрасное место. Значит, а справа дыня, Мелитополь.
Украинская...
Я верю, что украинская старушка припрется к этой дороге так же, как она приходила к М2. Украинская старушка будет продавать...
Ну, разве что в виде старушек, может быть.
Я тебе скажу, что и молодушка.
В сетях будут
что и молодушка. И молодушка припрется. А что ты думала?
Нет, ну, да, в таком виде, да, конечно, только не хотелось бы так ехать туда. Со старушками и молодушками по дороге.
Я не очень понимаю тебя. Попытайся объясниться. Вот нет, это вот последнее.
Ну, нет, но просто хотелось бы... Вот уж если говорить о чем-то, об уровне каком-то отдыха, жизни, поездок и всего прочего, да, то хотелось бы чего-то примерно такого же, как в Европе. Как это не смешно звучит. И не парадоксально. А не то, как сейчас
можно
у нас. Вот ты выезжаешь до Калужской
области. А можно я спрошу? А что тебе нравится в Европе? Что тебе нравится в Европе?
Ну, инфраструктура.
Не ну, без ну. Вот просто без ну.
Мне что? Нравится там что инфраструктура.
Что тебе нравится?
Нравится инфраструктура.
Ну что нравится?
Дорога.
Что? Ну, дорога.
3 полосы,
дорога 4. Дорога равная смерти. Дорога равная смерти. Ничего там нет. Это фармацевтическая дорога. Да. Я ездил 2 раза из Барселоны в Ниццу. 2 раза ездил из Барселоны в Ниццу. А сейчас смотался из Барселоны в Перпиньян. Да. Твой этот самый.
Да,
и так далее. Это мертвая дорога. Мертвая. Я хотел бы, чтобы там стояли девки по дороге, по обочине. И старухи. Но их нет. Их нет, мать, потому что это мертвая дорога, мертвая. Ага. Ты кафе? Абсолютно фармацевтически нет.
С нормальной едой, с туалетом,
нет.
Не пахнущим.
Стоп, остановились. Значит, во Франции их нет. Во Франции надо сворачивать шоссе и ехать далеко вправо, да чтобы далеко, приехать в островок, прям... который весь американистый, неприятный. Единственное место, где действительно на дороге можно пожрать и выпить, и неплохо выпить.
И пописать.
И пописать. Это да. Испания. В Испании, да, полно ресторанов вдоль дорог. Полно ресторанов, которые очень близко, которые иногда висят над дорогой и так далее. Но во Франции это выхолощенное фармацевтическое, фармацевтический цех. Это неприятное место, где ты должен сворачивать еще с дороги, ехать 100 метров к какому-то, какому-то лощеной плитке неприятной и так далее. Во Франции очень неприятно.
Воняющих.
Очень неприятно. Во Франции надо свернуть. Во Франции надо свернуть с дороги, уехать на сельскую дорогу. И там на стульях сидят девки, которые хотят трахаться, проститутки, на стульях пластмассовых. Там сидят девки. Сверни с дороги, Настя. Я начну с этого. Напомни мне. Сверни с дороги. Вот напомни мне. Я начну с этого в 9:35 после новостей. Договорились? Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
День города завтра, если кто забыл, не знал, имеется в виду Москва, и про это сегодня, кстати, мало газет, по-моему, об этом написали, но программу публикует, в частности, «Комсомольская правда». Концерты, там все эти мероприятия, причем, ну, вот у нас сегодня Капков будет в 10 часов уже, мы ждем, да, через полчаса где-то явится, возможно, в эфир, и он в том числе, да, как руководитель департамента культуры, вы знаете, внес лепту в изменение формата этих праздников, то есть там и в Лужниках, и фестиваль электрической музыки будет, электронный, там и рэп какие-то, команды. Ну, то есть все это может быть небезынтересно и молодым людям в том числе. Смотрите КП. Так, значит, в СИЗО год будет идти за два. Один день, проведенный в СИЗО, сейчас вы, кстати, может быть, и не знаете, что один день в СИЗО к полутора дням колонии приравнивается. Вот предлагают за два. Все-таки потому, что вы не работать, не учиться, ничего не можете делать, пока в СИЗО содержитесь. А когда вы в колонии, все-таки у вас свободы там побольше, поэтому это все не одно и то же. Об этом сегодня в московском «Комсомольце». «Комсомольская же правда», кстати, провела эксперимент, и не она не одна, но сегодня вот публикация на сайте, по крайней мере, у них есть. Помните, где-то на прошлой неделе такое вирусное фактически распространение получил видеоролик, где якобы наши люди идут мимо там садящегося с приступом человека на улице и не обращают на него внимания, а в Америке, значит, там каждый второй подходит, спрашивает, чем вам помочь, и вот этот видеоролик как будто бы все репостили со словами «стыдно, стыдно, что же мы за твари такие, не обращаем внимания». Ну и у многих журналистов совершенно справедливо возникло желание повторить эксперимент и проверить, действительно ли мы такие жесткосердные. И, в общем-то, эксперимент показывает тенденциозность того первого видео, где, видимо, вырезали просто неудобные куски. В общем, у нас люди тоже вполне охотно подходят и помогают, и, в общем, каждый второй останавливается. Так что ничего такого, мы не сильно отличаемся от других людей в других странах в этом смысле. Низкая явка на выборах в Мосгордуму окажет решающее влияние на результат. Сейчас самая главная забота даже не выиграть у депутатов, у кандидатов в депутаты, а просто забота, чтобы явка-то хоть какая-нибудь была, потому что им тяжело друг с другом бороться. В основном сейчас уже не за голоса избиратели борются, а всякие между собой заключают договоры. И об этом в московском «Комсомольце» можете более подробно посмотреть. 9:30 новости.
Подъем. Я обещал, я это сделаю. Настя, сверни с дороги. Я хочу Насте рассказать, почему русская дорога, безусловно, лучше, чем любая французская.
Да-да.
Я могу тебе сказать, что я предпринимал поездки из Мадрида в Сантьяго де Компостела, из Мадрида в Хихон, из Мадрида в Сантандер, из Мадрида в Гранаду. И много еще куда. Дальше, из Мадрида, из Барселоны в Мадрид. Что я туда долетел на самолете, потом из Барселоны в... Нет, кстати, на машине в оба конца. Из Барселоны в Ниццу много раз. Из Брюсселя в Париж пару раз. И так далее. Значит, сейчас не буду просто все перечислять, если позволишь. Договорились? Хорошо. Значит, смотри, чем ужасна европейская дорога, я бы не хотел по таким ездить. Потому что по ним ты едешь вот именно что из точки А в точку Б, понимаешь, это по пути кошмар, кошмар настоящий. Вокруг
кошмар
тебя просто кошмар в том, что вокруг тебя фуры и бетон, и ты целый день в дороге, глядя на фуры, на железные задницы фур и бетон, и вообще никакой жизни нет близко.
И сколько вы за этот день преодолеваете?
Я за этот день преодолеваю один день. Все-таки будь, пожалуйста, экзистенциалисткой. Понятно? Значит, я за этот день преодолеваю один день. Попробуй исчислить свою жизнь не в километрах. Твоя жизнь не в километрах, Настя. Твоя жизнь в днях.
В мгновениях,
твоя жизнь. В мгновениях твоя жизнь. Меряй жизнь не в километрах. Понятно? Потому что тогда космонавты больше всех прожили, потому что их там болтает своей огромной скоростью. Ну, послушай меня. Ты живешь день. И ты этот день испоганила себе сразу, если ты ехала по дороге европейской. Этот день испоганен навсегда, если только не по Испании, потому что в Испании полно всяких ресторанчиков, где можно вмазать хорошенечко. Вот, но это правда. Но...
Вмазать есть, что ли, имеете в виду? Или
нет,
что?
Каждый выпить. Раз...
Господи.
Спиртного. Я как-то раз ехал из Барселоны в Мадрид, и у меня справа, под правой рукой, наряду с коробкой передач, в Рено 19 Лагуна, Невада, что ли, была, или Лагуна, Рено 19, нет, Рено 21, ну, вообще, какая-то Рено. Значит, и я ехал на это Рено, у меня рядом с коробкой передач стояла бутылка красного вина. И я, когда ее всю вылокал, наконец, окончательно, я стал, ну, и понял, что она пуста. А что теперь делать? Мне пришлось останавливаться, ну, я не знаю, может быть, каждые 100 километров и пить в барах. И бары были прекрасны, надо сказать. Ну вот. И мы доехали, хорошо шли. 170. Леня при дороге нас спросил оператора. Леня падал мне на плечо, на правое, время от времени. Открывал глаз, смотрел на приборную доску и говорил, 170.
Как ужасно это.
170, говорил Леня.
Плохо.
Хорошо едем, говорил Леня, хорошо. А если он падал мне на плечо и видел через прищуренный глаз, что 140, он говорил, эта машина, Сережа, может ехать быстрее. И отпадал снова. Значит, ну слушай, это ужасная дорога. Ужасная. Во Франции в особенности. Мерзкая. Но теперь съезжай с дороги. Съезжай с дороги на второстепенную.
Да.
В Испании всюду белые пластиковые стулья, на которых сидят проститутки. Всюду.
Да ладно, в особых местах специально.
Всюду. О чем ты говоришь сейчас?
Нет, я ну просто.
Я тебя, можно, например, я тебя попрошу не издеваться
надо мной? Есть заправка, на которой стоят девочки. Вот и об этой заправке все знают.
Одно всюду, место. Всюду сидят проститутки.
Ну, видите, как
всюду.
Хорошо вам, мужчинам, очень хорошо. Разве это плохо? Это же прекрасно.
Но они некрасивые.
Всюду.
Они некрасивые.
А вы закроете лицо.
Вот у нас на Новой Риге стоит девочка. Огромная, с завивкой копна волос рыжих. Огромная. Я тебе скажу, больше 10 минут она не стоит. Она на стоянке дальнобойщиков стоит. Больше 10 минут не стоит. Я заезжаю в магаз. Я выезжаю, ее уже забрали. Она просто мгновенно показывается, маячок такой, рыжая такая красотка с мелкой завивкой, такая огромная копна, такая стать, такая тигрица.
Ну,
такая.
Хоть раз фотографируйте
я? Нам. Зачем? Она занята деликатным бизнесом. Она занята деликатным бизнесом.
Вы
чем
заплатите.
Зачем же я буду? За что?
За фотографию.
Заплатите не
и
это самое.
И будут мне теперь ездить фотографироваться.
Нет, что за, скажешь, извращение. Скажешь, Доренко извращенец. Все платят и делают.
А Доренко что, на Дворцовой платит, площади ходите?
Платят и фотографируют. Что это значит? Нет, извини, пожалуйста. Если платят проституткам, то не за то, чтобы их фотографировать. Ну так слушай. Значит, я тебе другое хочу сказать. Ты съезжаешь с дороги платной в Испании. И всюду пластмассовые стулья, белые пластмассовые стулья со шлюхами. Всюду. И ты встречаешь их, пока ты едешь, например, из Бланеса до трассы на Францию. Или ты из Бланеса просто поднимаешься вверх туда, чтобы перескочить на Андорру, на какие-то трассы и так далее. Ты встречаешь их просто кустами, этих шлюх.
Вам это
кустами.
Не нравится?
Я говорю, что мне это не нравится.
То же самое будет вот в этих вот...
Я не говорю, я наоборот тебя хвалю.
Да.
Я же сказал,
вы
не
только что начали, что это ужасное, убитое.
Мне странно, ладно. Что ты меня перверсивно истолковываешь. Я только что сказал тебе, съезжай с дороги, покинь дорогу, езжай к проституткам, езжай к фермерам, езжай там, где фрукты прямо с огорода, езжай там, где реальный фермер с заскорузлыми ногтями, поеденными грибком, будет отпускать тебе прекрасные груши, превосходные сливы, он сам их ручками своими поеденными грибком будет тебе отбирать и класть пакетик, причмокивая и рассыпая заразную слюну. Поезжай туда, поезжай в настоящую жизнь.
Вот, Европа, я и говорю, хотелось бы как в Европе.
Европа.
А у нас нет таких. Вы
есть,
едете с трассы, вы не найдете там ни одного фермера, который вам ручками насыпет, ничего
ровно
не права
ни разу.
Вообще.
Ровно не права ни разу.
Нет,
ровно не права ни разу.
Там стоят
указатели. Ни разу не
права.
Куда ты ездила? Куда ты ездила по России?
Ну,
поезжай по России.
Пожалуйста, вот 100 километров от Москвы до Петербурга. Нет ничего.
Поезжай по России по правильным направлениям. Поезжай, пожалуйста, на Ярославль. Ты по пути в Ярославль, ты встретишь не менее 10 превосходнейших армянских кафе.
Да при чем тут кафе? Вы про фермеров начали, которые там что-то собирают с полями.
А что, по-твоему, делают армяне? Они собирают с фермеров, а фермеры собирают с полей. Понятно, о чем я говорю?
Я бы дальше хотела слушаю. Верить в это, да.
Поезжай на Ярославль, превосходнейшее армянское кафе. Поезжай на Рославль, знаешь, Рославль, Рославль,
я
Рославль.
Я видел на указателях, конечно.
Превосходнейшие миллионы армянских кафе, то же самое. То же самое.
Превосходнейшие.
Превосходнейшие. Разогревают в пластмассовых стаканчиках таким образом, чтобы рак возник в человеке годам к 35. Чтобы диоксины распространялись и так далее, и так далее. Я прибыл туда, как Миклуха Маклай, и учил армян не разогревать в пластмассовой таре. Я, как Миклуха Маклай, папуасов.
А
честное слово.
Нашлось?
Да, они нашли мне настоящие тарелочки, настоящие чашечки и все на свете. Да, нашли, конечно, из дому принесли. А что ты думал? Ну вот. Поезжай по России, то есть ничего в России не понимаешь вообще. Поезжай в Урюпинск, наконец, где звонкий заливистый девичий мат царит над рекой Хопер. Поезжай в Урюпинск и сделайся частью урюпинской свадьбы какой-нибудь, где поют донские песни, где поют казачьи песни, девки в ультракоротких юбках. Поезжай и стань частью своего народа, прекрати издеваться над людьми. И прекрати звать нас в Европу. Европа настоящая, есть гнусная провинция. Вот что такое Европа. Европа есть провинция.
Мы-то центр, да. По сравнению с Европой, ничего не скажешь.
Я не говорю про нас, я говорю тебе про Европу, так, к которой хорошо. Ты стремишься.
Да,
Европа
да, да, я
провинция.
Стремлюсь откуда-то.
Европа есть провинция,
откуда-то?
Европа есть толстая.
Я не могу взять детей даже съездить.
Европа это толстая.
Ближайшие города.
Европа это толстая перуанка, толстая перуанская проститутка на пластиковом белом стуле, сидящая около Бланес в Каталонии, около города Бланеса. Вот что такое Европа. Европа это, опять же, тот же фермер с грибком и так далее. Понимаешь, вот что такое Европа. Европа это опять Мустафа какой-нибудь, который бредет вдоль дороги, потому что он отработал у фермера и пойдет сейчас напьется, подобно католику, хотя он никакой не католик, и так далее, понятно? Вот что такое Европа. Когда ты говоришь мне о Европе лощеных шоссе, ты говоришь мне о не Европе, ты мне говоришь о фармацевтике, о выжженной земле. Понимаешь? Кто подтвердит мои слова? Пожалуйста, присоединитесь ко мне. 7373948, мы должны добить оножку. Добить оножку. Алло, здравствуйте, прошу вас, добить оножку. Это такое развлечение, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, оножку,
да,
уважаемая.
Здравствуйте.
Я хочу ей, знаете, если она видела, помнит фильм Тарковского «Солярис»,
да.
Вот, советую да. Еще раз посмотреть. И вот эта сцена, когда... Главному герою видится этот островок в тумане, домик, дерево.
Да.
Понимаете, и вот вместо этого кадра вы туда автобан спешите, и это будет символ их поколения.
Конечно,
ну почему же, неправда?
Конечно.
Я сейчас снимаю дом на улице, где Тарковский в детстве к дедушке приезжал, в Малый Ярославце. Все стоит, никто не говорит, что надо снести там эти города малые. Но просто вот пишет нам человек, поезжайте по любой дороге от Екатеринбурга до Владивостока, нет никаких фермеров.
Бывавший проезжавший от Барса в Йорет де Мар не видал шлюх на белых табуретках, говорит Фроги. Фроги, а вот вы бы от Йорета повернули бы налево на трассу на Францию, ушли бы от побережья, перпендикулярно побережью, и вы бы увидели их целыми гроздями, понимаете? Любая дорога, которая идет вдоль побережья, лишена шлюх на белых табуретках. А любая дорога, которая идет перпендикулярно побережью, забита шлюхами на белых табуретках. Спасибо большое. Уж поверьте, я их целыми... Я уже с ними здоровался какое-то время, конечно.
Да, особенно ужасные дороги.
Алло, здравствуйте. Я здоровался, я поднимал руку, да. Привет, привет. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, подтвердите, пожалуйста.
Очень приятно, я к вам наконец прорвалась. Меня
ура.
Зовут Наталья.
Да, Наталья.
Из Сергей и Настя, да?
Да.
Знаете, вот по поводу Ярославля, хочу сказать, действительно, да. Это прекрасная дорога.
Да, очень там красивая, живописная.
Там куча всяких фермеров, которые вот тот же поселочек, деревенька Львы, продают да. свои там.
Слушайте, а можно я, вы мне напомните, а вот когда едешь слева, и такой поворотец немножко, и слева есть армянское кафе, где он держит каких-то страусов, каких-то кокоду, какие-то там.
Там невероятно.
Невероятно.
Я ни разу туда не заезжала, но страусы были.
Заезжайте, у него очень вкусно. Я ел у него свинину, но осмотрел на страусов и с видом на страусов ел свинину. Очень
замечательно.
Вкусно.
И потом хочу сказать по поводу Греции. Вот мы в этом году путешествовали по Греции, взяли машину и просто катались. Вот куча всяких фермеров, замечательных фермеров.
Оборванцев.
Очень трезвых.
Да,
продающих свою продукцию, прекрасный виноград,
конечно.
Груши и все остальное.
Неотличимых от России. Неотличимых от России.
Наталья,
да, прошу, да, прошу.
Через там, не знаю, через 5 лет вы бы поехали через ДНР и ЛНР на Черное море.
А почему ты говоришь об этом с презрением?
Нет, я не почему. А почему вы видите с презрением?
Честно говорю, я не знаю, мне так грустно по поводу.
Смотрите.
Украина, все, что там сейчас творится, я не знаю, мне просто очень грустно и печально.
Ну, смотрите, через 5 лет, Наташа, через 5 лет, через 5 лет, вам представится задача. Сейчас вне государственных образований, просто вы идете из города, например, доходите до шахт, до нашей ростовских шахт, или как там это называется, да?
Да-да-да.
Где Краснодон, вот это место, да, напротив Луганска. И вы должны свернуть и пойти на Крым. И вы проходите через 5 лет, и предположим, что в этом регионе мир, ну, мы не знаем, кому они принадлежат, Украине, не Украине, не знаем. И вы идете на Крым. Вы предвидите, что там будет что-то ужасное? Я нет. Бычки будут те же бабки с дынями.
Ну, я думаю, что да. Сергей, простите, ехала по дороге, разговаривала с вами по телефону, меня остановила полиция. Просит у меня документы.
Извините, пожалуйста, извините меня. Это не скажите, что.
Спасибо.
Полиция остановила. Ну что ты будешь делать? Надо сказать.
Она на радио с вами.
Да, автостопер говорит: в июне полно шлюх видел у Барселоны. Конечно. Вы все про Южную Европу, а вы были все в. Сейчас
в Северной, понятно.
В Северной Европе, в Норвегии, Шотландии, Швеции, даже Латвии. Даже Латвии я был и ездил из Даугавпилса до Венспилса.
Давно?
Давно, прилично, 10 лет назад, на Toyota Land Cruiser ездил, конечно. Я останавливался там в мотелях. С каминами, с дровами, всякая такая фигня. И чё? Вот и что? Я в мотелях остался, я заходил в рестораны в Латгалии, где сидели пьяные местные мужики, бухие, и что-то там гуркотели, не по-нашему.
Это же интересно.
Ну да, что-то такое про Божью Матерь. Они там очень набожные католики под Даугавпилсом. Все время они что-то гуркотят, бухие, носы у них красные. Изобличаю огромное количество назальных каких-то вен, каких-то ужасных, они как из мультфильмов. Все пронизанные веном, бухие. Но я приехал, наконец, под Венспилс. В западную Латвию, где я навестил одну даму, с которой был знаком в Москве.
Так.
Что? Так бывает. Ну, так вот, она в Москве жила как человек, нормально жила, правда, в Ясеневе, но не важно. Значит, там она живет сейчас, поселить нигде, в каком-то сраном домике из белого кирпича такого, знаешь, силиконовый, силикатный какой-то, плохой кирпич, из плохого кирпича. Сама все делает, руки порванные, там топором мужиков гоняет, пьяных, которые тоже думают, что если они, например, выпили, то им надо, ну, в смысле, она их обслужит. Соседи при том, латыши. Они думают, что если они вмазали, то это достаточная причина, чтобы ее трахнуть. Ну, в принципе, она с топором там их гоняет и так далее. Все в остальном, ну, в смысле, скотобаза в чистом виде. Что я не понимаю, чего вы мне Северную Европу-то тычете в нос? Скотобаза в чистом виде.
А Норвегия?
Норвегии я не был. В Норвегии был Дима Киселев.
Там то же самое.
В Норвегии многократно жил и работал.
Скотобаза
и работал.
Везде.
Нет, в Норвегии многократно жил и работал Дима Киселев, который сейчас работает ненавидимым украинцами тележурналистом.
Кстати, как он? Вы не знаете, что
мы не знаем, как с ним. Не знаем, что со здоровьем. Он круглолиц, всегда был такой. Вот. Значит, послушай меня. В Норвегии многократно был. Из того, что он так сегодня любит Запад, видно, какое впечатление на него произвела Норвегия. Дима Киселев говорит по-норвежски. Понятно? Прекрасно, да. Это не прекрасно, это говорит о его глубоком знании северной культуры. Он говорит по-норвежски, он друг всего норвежского посольства, они к нему все время приезжали жарить лосось. Они все время к нему... Нет, посольство. Они ему все время приезжали жарить лосося к нему на дачу под Пушкиным. Понятно?
Да.
Ты думаешь, почему Дима Киселев ездит на мотоцикле? Что он живет под Пушкиным.
А оттуда... тролли-полли.
Тролли-полли. Он оттуда выбраться ни хрена не может без мотоцикла, потому что туда дороги нет, не езжая дорога. Понятно? Так, еще. Эй, или мы все время будем про это говорить, но хорошо. Европа ровно такая же. Ровно такая же, как Россия. Как понятно? Ровно такая же, как Россия. Россия отличается от Европы аристократичностью.
680 километров от Москвы до Петербурга за 12 часов.
Ты не найдешь отличий России и Европы, кроме обнаженных мужчин. Единственное, что ты видишь летом, это полуобнаженные мужчины. Полуобнаженные мужчины.
Негде поесть, негде. Нет.
Единственное отличие Европы от России, это полуобнаженные мужчины.
Ну хорошо, и это хорошо. Что? Давайте завезем моду.
Обнажаться дальше.
И тогда все станет одинаково, и Украина перестанет хотеть в Европу, мы помиримся.
Но украинцы обнажаются так же, как русские.
Вот.
Мужчины украинские ходят, тряся сиськами, ровно как русские.
Но тогда надо мириться сиськами. А мириться и мириться всем ополченцам, силовиками.
Поехали. Сегодня говорил с ребятами из «Русских перцев», это знаешь, Сергеем Мельниковым, да?
Да.
И с утра мы всегда обсуждаем с ним политику. И вот сегодня...
Он заходит, да, к вам
сегодня, время. Сегодня, да, мы пытались тоже говорить о политике. И неожиданно я спросил его, сказал, Сереж, а вот насколько это может быть? Ведь вот смотри, вот это охлаждение с Западом, может быть на десятилетия и на века?
Может ли быть?
Может ли быть такое?
А он что сказал? У него как? У него же родственники там.
Он, понимаешь, у него где-то, не знаю, у него родственники всюду. Вот он сейчас мне рассказывал о каком-то генерале Цахал, который тоже... Значит, слушай, я хотел сказать о другом. Я хочу сказать, что вот то, что происходит между нами и Западом, это на какой срок? Срок? Я тебя спрошу. Настя?
А я думаю, что вот на бытовом уровне пока мы этого не замечаем. Я думаю, что люди воспринимают это как охлаждение такое тактическое на высшем уровне, там, обмен колкостями, там, кто-то что-то сказал, кто-то куда-то поехал и так далее. Но вот я еще пока не вижу прям вот такого охлаждения, чтобы как какой-то вот холодная война, занавес и прочие всякие дела, чтобы прям размышлять о том, на десятилетие это или на полгода. Вот я не знаю, может быть, спросим у слушателей голосования, вот вы чувствуете это охлаждение реально или нет? Или вам кажется, что это какая-то там стратосфера, где-то какие-то там, ну да, ведутся там сейчас бои дипломатические, и все.
Давай санкции, поговорим.
Которые до нас вроде даже...
Слушайте, как вы думаете, вот о чем я предлагаю поговорить. Вот это охлаждение с Западом, оно эпохальное или короткое?
Ну, то есть я бы сказала, что короткое, наверное.
А?
Так вот по ощущениям.
Может быть, оно эпохальное, а может быть короткое.
Не Запад, не Россия.
Давай попробуем расспросить людей. Всем. Как вы это видите? Это эпохальное, это может быть на 50 лет? На 50 лет охлаждение. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Это охлаждение лет на 50 или месяцев на 5?
О, я хотел просить.
Нет, спасибо, извините. Значит, у нас вопрос простой. Это охлаждение с Западом, вот которое сейчас есть... Мы разворачиваемся как бы спинами друг к другу. Это лет на 50 или на 5 месяцев? Алло, здравствуйте.
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 Я думаю, что это охлаждение ненадолго, потому что это Америка хочет, а не сам Запад.
Но Америка хочет и может добиться своего.
Ну да, она может добиться, но все равно Запад, возьмите историю, все время был с нами. И наши цари, и все эти немцы, голландцы всегда были с Россией.
Это правда, но это потому, что нами правили немецкие цари. Нами правили немцы, немецкие цари. Это охлаждение надолго, оно на десятилетия, на 50 лет или на 5 месяцев? Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Настя, Владимир из Дубая.
Да, Владимир. Это на 50 лет или на 5 месяцев?
Нет, это не на 50 лет, но и на 5 месяцев. Это до войны. Война, это, конечно, ключевая точка, поворотный пункт, мне кажется, равный 17-му году как минимум.
То есть... Война будет между Россией и Западом.
Да, безусловно, к сожалению.
То есть мы пока охлаждение накапливается, 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 потом будет война.
Ну вот смотрите, Сергей, да. Если позволите минуту. Да. Значит, два основных момента. Первое. Давайте. Россия переступила некий порог в своем поведении, который изменил правила игры. Вот раньше в мире было как? Были слабые страны, были сильные. Слабые всегда боялись и уважали вынужденно сильные. Да. Значит, теперь вдруг выяснилось, что даже есть сильный, ну вот известно, да, сильный игрок самый, это Соединенные Штаты, по экономике, по влиянию, по всем делам. Россия слабее считается, и вдруг она бросила вызов и поступила так, как она посчитала нужным.
Да.
И если сейчас не преподнести урок и не наказать зачинщика, значит, бузатера, да, то завтра, смотрите, завтра Пакистан скажет, Бангладеш всегда была моей территорией, и это правда.
Это правда.
А потом Индия скажет, а Пакистан всегда был моей территорией.
Да.
А потом Дания скажет, кстати, Беринг, он датчанин, так что проливы, соответствующие территории вокруг, это типа Таншевела.
Ну, он принял подданство.
Нужно задавить сейчас зародыши. И это будет сделано, потому что не позволят теперь. Точка переведена, и надо всем преподать.
Можно я обращу ваше внимание на Иран? На Иран. Иран бросил вызов уже. Да, бросил. И тем не менее войны такой полномасштабной нет.
Ну, потому что Иран отступился. Иран отступил перед Соединенными Штатами, перед санкциями, перед тем, что нужно как минимум хотя бы попытаться восстановить потенциал, а потом будет видно. Сейчас дальше так идти Ирану нельзя. Он просто-напросто загибается. Без свифта, без технологий, без...
Скажите, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки вели разные войны. Соединенные Штаты вторгались, например, в Панаму, украсть генерала Нориегу. Но Соединенные Штаты вторгались также и во Вьетнам. То есть войны Соединенных Штатов не всегда успешны. Нет, не всегда.
Да, безусловно. Но я хочу привести здесь другой пример. Вспомните, пожалуйста, значит, смотрите, да. Америка, скажем так, получила щелчок по носу. Это да. понимают сегодня все.
Это все, абсолютно.
Причем все, кто говорит, Обама дурак, все, забудьте, Обама приходит и уходит, а Америка остается. Другой президент будет вести да. какую-то свою политику, наверное, более
да.
жесткую.
Да.
Приведите, пожалуйста, пример из истории, когда Соединенные Штаты получали щелчок по носу и спустя какое-то время не отвечали стократно и в пользу для себя.
Не припомню. Не вот припомню, не припомню.
А война во Вьетнаме?
Война во Вьетнаме кончилась. Мы сегодня имеем Вьетнам какой? Союзник Советского Союза, России какой? Капиталистический Вьетнам?
Нет, но это щелчок по носу, да, но какого-то очевидного это... такого открытого ответа
нет,
не
это,
было.
Нет, это был не щелчок. Ну, подождите. Сначала Соединенные Штаты ввязались в войну, ведь после это был не им щелчок. К сожалению, под Денфу, когда обсуждался вопрос о том, чтобы помочь французам отдать им 3 ядерные бомбы, потому что понимаете, французы попали в котел. Воевали французы.
Владимир, если позволите, вот, ну, все же когда-то приходит в пределы.
Все же безусловно, да. Но
великий предел, мне кажется, великий предел пока не наступил.
Как долго будет продолжаться, я думаю, до того момента, когда наступит всеобщее отрезвление и очередной переворот. Но сейчас как бы ключевая точка, мне
и
кажется.
И война. Вы думаете, война?
Я думаю, что да.
Война, переворот. Вот какой сценарий видит Владимир из Дубая. Сначала охлаждение на годы, потом война, потом переворот. И эта война, считает Владимир, будет проиграна Россией. Проиграна Россией. Это не обязательно. Это не обязательно. Напоминаю, что мы ядерная. Я напоминаю, что мы ядерная держава. Я не очень верю в войну.
Но Америка тоже.
Я не очень верю. 9. Ну да. Ну да, ну и что?
И еще
а что?
А кого-то?
Кого волнует,
ну,
что Америка
будет
тоже?
Взаимное уничтожение и все.
Взаимное уничтожение не может быть. Не может быть. Взаимного уничтожения не может быть, потому что вот уже несколько десятилетий, как его не происходит. Ввиду благоразумия.
Мы и
ввиду последнего благоразумия. 9.59. Движение.
Подъем. В движении.
В движении. Поэтому мы и проиграем, говорит Настя, вместе с Владимиром из Дубая. 4 балла Москва. На въезд в Москву очень плохо, по-настоящему плохо на Ярославке и на Ленинградке. Сегодня намного лучше Калужка и не такая огромная, как вчера, например, была на Киевке. Пробка, ну, она есть, но она не такая огромная. Значит, на МКАДе большая пробка перед Ленинским, прямо от Ясенева до Ленинского стоит внутренний МКАД. И заметная пробка перед Волоколамкой, от Ленинградки перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. Все. Значит, дальше на 6 часов по циферблату проблемы на третьем транспортном кольце, на внешнем и внутреннем. Пожалуй, все. И внутри города мы видим плохую ситуацию перед третьим транспортом на Ярославке, очень плохую. Перед Войковской на Ленинградке, шоссе энтузиастов Нижегородка, Волгоградка традиционно стоят. Все остальное приличненько, 4 балла, не так много, 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа.
10 часов 6 минут, пятница, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
С нами Сергей Капков. Сергей Александрович, здрасте.
Доброе утро.
Слушайте, я должен сказать, что я вчера думал, что вы придете вечером. И тут вчера, значит, расплылся весь в сладостном анонсе. Вкратце вот что. Есть нации, живущие на улице. Мы знаем эти нации. Например, испанцы. Мои любимые испанцы. Они живут на улице. И больше что. Вы редко попадете в дом испанца. Он вас туда не позовет. Вовсе, если позовет, вы увидите, что там скудно. Там одна лавочка, там одна кроватка. В испанской квартире почти ничего нет. Она не предназначена для жизни, потому что он живет на улице. Вот эта спонтанная уличная жизнь, это есть свойство Средиземноморья. Русский человек перебегает из точки А в точку Б, потому что по пути неуютно, там плохо. Там чужие люди. И перебежав в точку Б на кухню друга, он чувствует, что он в правильном месте. Вы понимаете, когда меня спрашивали мои друзья испанцы, например, почему в Москве нет спонтанной уличной жизни, я им говорил, потому что мы русские. Мы перебегаем в новое теплое место, на баньку друга, на кухню друга, где-то, где тепло и правильно, и пахнет самогоном. Понимаете? Но так, чтобы я жил на улице, если бы мне предложили на вашем месте оказаться, я бы сказал, забудьте. Забудьте. Может быть, в Ялте, но не в Москве. Почему вы вообще взялись за это? Как русский может жить на улице? Да ладно, вон сейчас холодный ветер, да и закончилась вся эта праздник. А вы тратите деньги на чертовы фонтаны, а они работают 3 недели в году.
3 месяца.
Да, но девки в купальниках всего 3 недели.
Это правда, это, как правило, всегда в конце лета. И нас это тоже очень расстраивает, что у нас нет возможности больше видеть девушек в купальниках.
Ну вот концептуально, почему Москва место для жизни на улице?
Всегда так будет. Мне кажется, что от обратного. Очень длинная зима, мало хорошей погоды. Люди тоскуют, и 3 месяца, когда есть какая-то стабильная погода, я не говорю даже 5, люди выскакивают на улицу и готовы проводить там круглые сутки. Особенно молодежь и особенно студенты. И дальше этот ритм города передается тебе, даже если ты не готов быть на улице круглые сутки.
Хорошо, а в другие месяцы, например, зимой, мы что, будем кататься на санках, значит, играть в царя горы, заползать на ледяные горы? Что будет в другие месяцы? Мы не подражаем Средиземноморью?
Мы вообще считаем, что зима – это наше конкурентное преимущество. Если брать статистику больших парков, таких как парк Горького или как парк Сокольники, в зимний период месяца 55% посетителей ходят. То есть зимой 55%. В парке ходят людей больше, чем летом.
Что они там делают? Ведь аттракционы роют пещеры в снегу?
Нет, во-первых, есть катки. Во-вторых, есть чистая русская зима. То есть все-таки белый снег, елки под пуховым снегом. Можно гулять, фотографироваться и все что угодно. То есть если ты решил зимой пойти гулять, как правило, первое место – это парк города большой. Потому что там не убирают снег, он же лежит, там сугробы, катки, глинтвейн, чай. То есть это движуха твоя.
Я немножко долго живу в Москве, немножко долго, черти сколько уже. Я должен сказать, что если бы мне пришла в голову мысль где-то порыться в снегу, я бы, наверное, отправился в леса между Новой Ригой и Николиной горой, потому что там чертовски большой лес.
Нет. Да, это заняло больше бы вашего времени.
Да, если вы там живете,
здесь с детьми, ты взял, доехал на метро, вышел дома, фактически уже в парке, погулял с детьми, сел опять в метро и уехал.
Люди говорили мне вчера, запредельные, невероятные космические бюджеты. Вот что у вас, вот что вам помогает.
В Москве всегда большие бюджеты.
А вот можно вопрос?
Давай. Себя?
С точки зрения эстетической, мы привыкли до вас, по сути, на самом деле, что вообще все муниципальное, это что-то такое ужасненькое, бедненькое, вот Жек-арт, вот этот передом какой-нибудь из папье-маше кривой, там гном стоит, ну вот это вся стилистика. плохая. Сейчас обнаружилось, то есть в какой-то момент, когда ну, началось все с парка Горького, сейчас эта зона расширяется, и это очень здорово, то, что происходит, но видно, что действительно все обращают внимание, что это просто залито деньгами. Вы говорите, что вам удается это сделать в пределах того же бюджета, что раньше было, или вам удается выбить больше бюджета?
Именно так нам удается. Ну, во-первых, был бюджет, конечно, выделен намного больше 3 года назад. Но...
А на сколько лет? Или вы каждый год с этим боретесь?
До 2016 года есть бюджет на парки и общественное пространство. Во-вторых, парки города стали зарабатывать. Парк Горького зарабатывает 370% к тем деньгам, что выделяют.
А на чем?
Город.
Серьезно? В основном интересно. На чем?
Это
на
принцип
еде?
Олимпиады, как мы называем.
На чем?
Вы пришли. Это принцип Олимпиады, это задача заработать с аудиторией. Вы попали в парк, вы купите мороженое, вы выпьете воды, вы оставите какое-то количество денег. Это прямая, понятная технология, что в Олимпийской деревне, что в Диснейленде. Если вы меньше 2 часов, вы только попьете воду, если больше 2 часов, вы останетесь, поедите. Ну, и
да.
Это
да,
и стоит
это как,
экономика.
Это как кинотеатры, зарабатывающие на попкорне.
Хочу всем напомнить, что когда-то вход в парк Горького был, так сказать, платным, и там ничего не
парк
было
Горького
внутри.
Парк Горького зарабатывал 70 миллионов рублей.
На орешках для белок, говорит пьяный админ. Слушайте, народ, с нами Сергей Капков, сами знаете, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы и один из самых обсуждаемых людей в московском руководстве. Я не знаю, кроме Лексутова и Капкова, никто и имен-то не знает, правильно?
Нет, Хуснуллина еще знает.
А?
Хуснуллина.
Не все знают. Марат. Нет, Капкова и Лексутова все знают. Смотрите, значит, с нами Сергей Капков. Внимание, вопросы, пожалуйста, вопросы ваши на говоритмосква.ру, на смс +7 925 888 948 и на твиттер говорит МСК. Гончаровский парк, фото.
Я знаю.
Да, это плохие фото и какие-то ржавые эти
это
самые.
Это не ржавые, да. Это картеновая сталь, с которой делают ледоколы. Это сталь, которая должна 3 года приятно поржаветь, позеленеть, и это будет выглядеть по-другому.
А, и потом можно эти коррозии.
И она, этот Гончаровский парк, я думаю, что он будет победителем ряда архитектурных конкурсов. Его делал большой архитектор Юрий Григорян, который известный автор Сколково, автор Барвихи Лакшери Вилладж и автор достройки ЦУМа, то есть это большой коммерческий крупный архитектор, который сделал этот парк, со временем он начнет жить. Наша задача же построить такой парк, где меньше всего надо вкладывать потом сил и денег, то есть он сам уже начнет жить, то есть по принципу английских парков, французских, любых других.
Николай Скирда пишет, заигрывание с кряклами, ваше заигрывание с кряклами, в принципе, конечно, неплохо, но нужно знать меру, например, центр Гоголь, потаскушечье место. Вы давали им деньги? Почему
это городской театр, и я считаю, что это не заигрывание с кряклами, а если в Москве 317 театров, то город может себе позволить иметь такой вот театр, как Гоголь-центр, это совершенно неплохое.
Браток пишет, ходят слухи, что вы уйдете из мэрии после выборов, это верно?
Нет, я не планировал.
А вы себя относите, кстати, к кряклам?
Вообще? Я отношу себя и кряклов большинство. Для кого мы работаем? Новые московские городские профессионалы. Это те люди, которые работают, получают белую зарплату, платят с нее налоги, у которых есть некая специальность, ремесло, профессия, и те, кто платят налоги.
Вопрос о парках и в центре Москвы, и о трассах. Вот вы знаете, на самом деле ведь центр Москвы – это место транзита. Большой Каменный мост, например, это место, по которому люди перебираются из юга, там, с Ленинского проспекта, во все другие места и так далее. Получается парк, а рядом ревет магистраль. Может быть, перенаправлять как-то потоки, или это не ваша сфера?
Это не наша сфера, больше того, это невозможно направить, потому что в центральном округе живет 800 тысяч человек, переезжают на работу ежедневно 2 миллиона человек. 2 миллиона. По сталинскому генплану 70% учреждений культуры находятся в пределах третьего транспортного кольца. За третьим транспортным кольцом нет ни театров, нет ни домов культуры, их намного меньше, нет качественных музыкальных школ. Поэтому все, будь то активные родители, будь то активно живущие люди в городе на автотранспорте, все едут в выходные в центр.
А
наша задача именно децентрализация. Сделать парки не в центре. Тот же парк Гончаровский, он не в центре. Тот же парк Сиреневый сад, Садовник, который мы сейчас начнем, тоже ВДНХ, это парки не в центре. Наша задача децентрализовать.
Вы сами ездите на велосипеде?
И нет.
Нет. Вот то, что город велодорожки, все.
Ну, это... я неплохо знаю эту систему. Это хорошая система.
Это хорошая система. Скажите, вам нужна культура ведь не только для людей высокого, как бы, культурного уровня, но нужна и для златозубой улыбки из электрички, нужна для златозубой ухмылки, для отрыжки кислой капусты что-то явить правильное. Вот, например, в День города вы должны развлечь толпу какими-то малопристойными зрелищами, нет?
Именно, ну, не совсем так. Задать, чтобы это не пересекалось. То есть, если мы где-то на Поклонной горе жарим быка-матрешку 600 килограмм, ого, то мы понимаем,
да, те люди, которые... Да, он начнет зайцами, а зайцы утками. Это правда,
это или правда. Это шутка? Это правда. Для этого пойдут одни люди развлекаться. Если в саду Эрмитаж у нас джазовое шоу, а в саду Баумана выступает Слава Полунин со своим специальным шоу, то это другая публика. Моя задача сделать 1000 мероприятий и грамотно направить потоки, чтобы люди с золотыми зубами шли в одно место и получали там удовольствие, и для них было это их ощущение Дня города, их ощущение города, а другие люди пойдут на что-то
другое. А вы, кстати, ощущение фидбэка такого, как оценивать потом, удался, не удался День города? Есть какие-то метрики,
по которым есть количество хэштегов, интернет.
Можно, а для золотозубой публики как?
Золотозубая публика тоже пользуется интернетом, поверьте мне, уже умеет. Вот. И есть милицейские сводки, количество людей, вышедших на улицы, транспорт, сколько людей проехало в метро, ну, вообще по какая нагрузка была. И также есть такая возможность посчитать нам, сколько куплено, продано, то есть мы понимаем, сколько людей участвовало.
Позвольте, я почитаю вопросы, ладно, вопросы с сайта. Почему не дали развивать ВДНХ? Этим занимается заммэра Сергунина, что-то такое,
брат. Потому что ВДНХ — это акционерное общество.
Да.
Акционерное общество управляется... Акционер является городом, управляется Москвым имуществом.
Товарищ Няк спрашивает, в Москве негде толком покурить? Нет ли каких идей с площадками для этого дела?
Ну, можно покурить на улице, можно покурить в парках, можно покурить, даже сейчас дали разъяснение, на каких верандах.
Ну, мне кажется, слушай, я их ненавижу, а он пишет вот вроде против Сергея. Я их ненавижу, эти курить. А вы курите?
Я уже бросил.
Ну, конечно, прямо? Надо бросать, но о чем вы говорите?
А вы читаете сообщения с папки Others на Фейсбуке?
Да.
Интересно. Так, убрали колесо обозрения из парка Горького. Не
его
забуду,
убрали,
не прощу.
До меня, я уже прощу. В 85-м не году.
Да. А вы не хотите вернуть?
Я не имел отношения к этому. Мы вернем колесо обозрения.
И Буран.
Нет. Буран мы отдали на ВДНХ. Зачем? Буран
все,
стоит на
ВДНХ. Да? И... Все. А, значит, секундочку еще. Нижние Мневники примерно 100 лет, господи, 100 лет собирались сделать русский Диснейленд. Теперь говорят, что там будут обе палаты парламента. Сдали идею парка?
Нет, на самом деле, в Нижних Невниках Зураб Константинович Церетели планировал сделать русский Диснейленд. Не сделал. Все сроки прошли. Большой парк развлечений мы планируем, что будет в Нагатинской пойме.
Нагатинской пойме. Это существенно, ну, далековато. Вот, например, Нижние Невники здесь рядом.
Это далековато, но это не создает и пробку, о чем мы с вами говорим. Думаем, это будет отдельный выход из метро. Это отдельная возможность приезжать людям и из Московской области, и из Москвы.
Много поощрительных и приветливых речей, которые я все зачитывать не буду, только Иван пишет. Сергей, расцелуйте его от меня за чудесные парки.
Мы стараемся очень.
Иван, кроме вас еще человек 5 подобные вещи написали, в том числе мне в Твиттер. Спасибо огромное.
А можно я не про парки спрашиваю?
Спроси.
Про граффити на стенах. Чудесный у вас был проект. «Лучший город Земли», по-моему, назывался.
Он сейчас остается.
И остается. И там очень хорошие художники. Я думаю, может, кто-то заметил. На третьем транспортном около Беговой одну стену расписали.
В общем, на Дмитровке огромное количество.
Да, портрет Плесецкой. Калужской площади. Очень классные штуки.
Да. Я считаю, что это классно.
У меня вопрос. Первое. С кем из других министров легче всего договариваться? И приходилось ли для этого с кем-то?
Да, нет, вообще.
А вообще с кем вы дружите?
Ведь у вас много смежных.
Вот сейчас идет реновация панельных вот этих домов. Да, на них сейчас вот эту плитку бежевую нацепляют, например. У вас не было идеи, что эту плитку тоже, ну, вот эту вот можно как-то объединить?
Это следующий шаг. Это можно сделать, но это шаг за шагом. С кем я дружу в правительстве? Со всеми.
Но легче всего...
Да, улаживать дела. Они же...
Кто с вами на одной
они
волне?
Они же чиновники. Чиновник кувшиное рыло. Это человек, которому
кто трудно... Говорит, о, да, здорово, классная
я совершенно
идея.
Без иронии говорю. Мне легче всего работать через первое лицо, через Сергея Семеновича Собянина. Это...
Он вас поддерживает, а дальше уже...
Это быстрее, автоматом. Просто это эффективнее. Он бывший глава администрации, он эффективнейший менеджер. Ты его, если убедил, пошла команда, будь уверен, что через месяц она будет сделана.
А в граффити, вот это же эстетическая
вещь. Он же человек старой культуры.
Объясню, как появилось граффити. Был молодежный совет при мэрии, где молодые ребята и художники тоже, они стали говорить, а вот давайте стены разрисуем. Мы договорились, что мы выделим 200 стен поверхности и дадим... Создадим комиссию с департамента культуры, главного художника города и главного архитектора, и узаконим, возьмем проекты, как они нарисованы, как выглядят, утвердим это, разрешим его рисовать, и больше туда даже это профинансируем. Вот такие 200 стен появилось.
Настя, я могу ровно одно слово сказать про мэрию. Я сам, ты была удивлена. Я был на Тверской 13, да. Я там сидел, не знаю, ну, у Горбенко я был, неважно. Значит, я выхожу и просто иду по коридору, и я видел не меньше, как 20 челов, которые сидели, уткнувшись носом в компьютеры. То есть там как бы не пахнет тленом в мэрии.
У нас в мэрии есть Wi-Fi бесплатный для всех.
Нет, я не думала, да. Что там пахнет
Нет, тленом. Я думал раньше, что там люди с лоснящимися брючками, лоснящимися рукавами.
Ну, какой интересен, там до сих пор.
Нет, совершенно молодые ребята сидят в компах и что-то спорят прямо в коридоре. Я думаю,
это
господи.
Посетители или эти работники?
Нет, я думал, что это типа крематория. Нет, там реально жизнь, как это в коридорах. Ну, я тебе серьезно говорю, это, я удивился.
Не, ну жизнь везде, в государственной службе, везде жизнь там, где есть цель, которые идут, есть где деньги, которые тратят.
Можно про вас. На Чукотку заглядываете? Вот так вот в отпуске.
Нет, не был давно, но мне там очень нравилось. Хочется съездить, посмотреть.
Ну, расскажите нам про север. Он какой? Вы Нижегородец.
Я Нижегородец.
С Васлейку, знаете, я там жил, но неважно. Да, и что с Чукоткой?
После окончания Волговецкой академии госслужбы я попал на Чукотку. Проработал там более 6 лет. Ни о чем не жалею, мне очень нравится.
Ну что это? Что это? Север? Вот вы зажмурившись, как вы его видите?
Это снежная пустыня, там нет ни деревьев, там нет, соответственно, ни птиц, ничего. Это тундра отсюда до горизонта, даже не чайки, а океанические чайки.
Страшный ветер.
Бакланы, они размерами...
И вороны, да, у них там в мифологии.
Да, и вороны. Ветер только зимой, летом погода меняется... по 4 раза на дню, но тоже есть солнце, и также умудряются люди в плюс 17, в плюс 20, что для Чукотки это, как у нас, плюс 50, выходить девушки в купальниках, и все требуют, это лето. Но опыт Чукотки мне дал очень много. Чукотку учат, и любой север, это планированию. Ты в этом году запланировал, в следующем году завез материалы, в 3-м году построил. То есть цикл, то есть, как правило, двухгодичный, в лучшем случае. Поэтому, если ты плохо спланировал в этом году, то самолетом ты уже не завезешь какие-то оконные рамы. Когда мы строили музеи, дома культуры, школы, я курировал там социальный блок, то ты понимаешь, что вот ошибся даже не в поставщике и не в подрядчике, который это будет делать, а в той транспортной компании, которая для подрядчика везет из Владивостока или Соединенных Штатов. То это можно...
Говорят, повесить. Собянин выпросил вас у Абрамовича, это верно?
Я не буду это давать комментировать.
Нет, ну правда, подождите. История делается не только горизонтами, которые возникают перед всеми людьми. Все-таки есть такие первопроходцы, которые разверзают горизонты, да, и мы их очень примерно представляем в каждом бизнесе. И конечно, есть такое представление, вот, что вас увидели как человека, разверзающего горизонты, как человека по-новому, иначе видящим жизнь, как бы, и за вами стали охотиться, и вот вас отпросили.
Я писал, если там два факта, я не
буду. Давайте.
Я писал большую концепцию про парк Горького, и Сергей Семенович ее утвердил, и я же был тогда депутатом Государственной Думы, я не планировал уходить из этого нашего парламента.
Прекрасное
заведение. Да, но в итоге Сергей Семенович меня уговорил, сказал, что возглавляй парк. И еще, как понимаю, сыграло... Мы были на дне рождения у Константина Львовича Эрнста, и Эрнст сделал такое представление своих друзей, которые находятся на дне рождения. И он там сделал про меня небольшой фильм, который тоже повлиял, мне кажется.
Несколько рядовых вопросов. Слушайте, да, вообще вы не против того, чтобы слушать вот этих самых москвичей, назойливых, омерзительных людей и так далее?
Мы можем подключить. В эфире или так?
В эфире.
В эфире с удовольствием.
Я по улице хожу, слушаю. Я вам обещаю в 10 часов, смотрите, 10:30 новости, и в 10:35 подключим микрофон, договорились? Значит, ну сейчас я прочитаю ваши сообщения еще, их довольно много. Парк Горького испортили, раньше было лучше, говорит Николай. Так, Николай, правда. Вот это совсем чушь не надо.
Нет, правда.
Ну, что
парк
значит?
Горького не то, что испортили, парк Горького...
Парк Горького с засранной собаками был лучше, по-вашему. Ну, о чем
человек говорите? Сравнивает не с 10-летней давностью, человек сравнивает с 3-летней давностью. А-а-а. Трафик на парк Горького уникально тяжелый. Но поверьте, он кончится, когда мы сделаем пешеходный мост на Красный Октябрь и построится парк на месте снесенной гостиницы России. Тогда мы растянем этот трафик. Так, конечно, напряжение огромное. Поэтому мы сделали Крымскую набережную, ну, и оттягиваем людей. Заканчиваем строить парк Музеон. Присоединили Воробьёвы горы, чтобы растянуть потоки. Но, я понимаю, конечно, но если, огромное количество людей ходит в парк.
Если, тем не менее, сравнить его с 10-15-летним, кстати, да, ну, если я был там в качестве журналиста в момент какого-то ВДВ или чего-то другого. Я вам хочу сказать, 10-15 лет назад. Но, ребята, это было страшное место.
Это криминальное место. Обсуждается вопрос о парковках при парках. Воробьёвы горы, там, ну, была маленькая парковка, ее просто сейчас перекрыли. Встать можно только вдоль улицы, пока знаки запрещающие не повешены.
Вдоль улицы Косыгина можно встать. Вы имеете в виду парковку, которая была около МГУ?
Нет, я имею в виду, которая была на входе у метро Воробьёвы горы, выход на улицу Косыгина. Ну, неважно, я просто там живу, и ладно. Вообще парковки у
парков. Мы будем бороться с автотранспортом. Мы хотим, чтобы в парк ехали люди на общественном транспорте. Все, будьте, либо на такси.
Верните прыжки в воду, пишет пьяный админ. Что это значит? Куда, вы куда-то надо прыгнуть немедленно.
Мы всегда за, пусть прыгают, только не в фонтан, а...
В реку прямо.
Большое спасибо за пешеходные улицы и парк Горького, Дмитрий. Серега, читай комменты, пьяный админ. Значит, секундочку. Когда уберут зеленый театр Стаса Намина? Обещали год назад, Сергей.
Обещали навести там порядок, и зеленый театр Стаса Намина — это тоже учреждение культуры государственное, городское.
Что творится со спортивными площадками на Измайловском острове, с пешеходными дорогами в Измайловском не парке, а лесопарке? Все заброшено.
По поводу лесопарков, это должна быть особая программа, если говорить про будущее, потому что у лесопарков это всегда особые требования, это особо охраняемая природная зона, это всегда намного сложнее, дороже и затратнее сделать по времени.
Каково ваше отношение к 30-минутному закольцованному исполнению гимна Москвы в День города на всех площадках подведомственных депкультуры? Это неправильно, говорит Иван.
Да, но это неправильно и это неправда. Просто все площадки открытые начнут работу в 13:00, и прозвучит гимн Москвы. Гимн Москвы длится 4 минуты.
А про изгнание мотоциклистов с Воробьёвых гор можете прокомментировать?
Мы с ними договорились, что мы начинаем реконструкцию Воробьёвых гор, перекладывать плитку, потом они туда вернутся.
Вернуться.
Изгнать никого невозможно.
Слушайте, ну это правда, ведь это вот такая субкультура.
Нет, они останутся.
Это такой фолк городской, ну как бы, пусть бы были.
Но главное, чтобы они не убивались и...
Все равно, все равно убьются. Но приятно, когда мальчики показывают друг другу железки. Это как бы фолк такой. Мне кажется, это дико красочно. И чего их гонять-то, бедных?
А то были новости, что их там вообще хотели.
Мы уже настроили с друг другом отношения.
Зачем из театра Станиславского берут в большой заурядных специалистов? Господи, Нина Степановна. А ведь из-за этого в главном театре страны происходит распри. Вы забираете...
Нет, наоборот. Просто я как понимаю, что имеется в виду, что директор... Нынешний директор Большого театра — это Владимир Георгиевич Урин, который раньше возглавлял музыкальный театр Станиславского. Он ушел и, наверное, кого-то забирает с собой из театра Станиславского. У него есть такое право.
В Нескучном саду развалились кирпичные сливы вдоль дорожек. Сколько зарыто денег на эту глупую затею? Изначально было понятно, что они разрушатся при перепаде температур, считает Лолита.
Лолита грамотный специалист, судя по вопросу. Нескучный сад – это памятник архитектуры. Мы восстанавливали по тем...
Так, как есть.
Так, как есть. Там было написано такие вот каменные, глиняные водостоки. Да, они разрушаются. Значит, наша задача их восстановить. Это памятник.
Ил пишет: спасибо Капкову, я потерял работу в парке. Раньше я делал карусельки. И всем нравилось.
Понятно, но у нас есть карусельки в Северном Тушино, в других любых парках.
Слушайте, кстати, говорят про какие-то качели немецкие, которые стоят 3 миллиона рублей, но это притча или это действительно может так быть?
Детская площадка размеров, как мы покупаем в парк Красная Пресня, в парк Таганский, может стоить даже 10 миллионов рублей. Но, внимание, коллеги, эта площадка занимает площадь до 2 гектар. То есть это...
Как это немецкая?
Ну да, немецкие, канадские, американские. Ну, знаете, да? Такие, как вот в гайд-парке, огромные.
А у нас, кстати, нет, да, просто производство таких, чтобы у нас
покупать? У нас есть, но просто такого масштаба. Это же не детская площадка в нашем понимании. Это городок, такой детский просто. Игровой городок. В нем 25 элементов. От детей до 3 лет до 14.
Хорошо, а сядут алкаши, все изгадят?
Алкаши не сядут, потому что мы ставим заборы, у нас есть охрана.
10 часов 30 минут, новости, вернемся после новостей. Эвис Трамп предупреждает всех в Твиттере. Невероятный Капков на Говорит МСК. Да, правда, и пишите, и пишите. Набережная Вака Букмекер пишет про какую-то набережную, которая нереально хороша. А именно, сейчас секундочку, в Суворовском парке набережная, и кидают сюда фотки, фотки, фотки. Набережная хорошая, газоны хорошие, вообще молодцы. И все такое. Ну вот, это хвалят. Это хвалят. Ну, должна же быть, когда, понимаете, нет, на самом деле хвалят больше, чем ругают. Ну так вот, зачем московское правительство наградило премией русофобку Ахеджакову?
Ну, это не московское правительство, сегодня мы будем награждать как раз. Это премия к Дню города правительства Москвы. Голосуем же не мы, там нету ни одного чиновника. Это независимые люди голосуют за спектакль вместе с Гафтом, игра в джин в театре «Современник».
Понятно. А тогда еще вопрос. Вот у нас сейчас День города. Да. Буквально завтра-послезавтра. Программа на два дня назревает. Похоже, скандал, связанный с Дианой Арбениной. Она говорит, что ей каким-то распоряжением сверху организаторы фестиваля сказали, что стихи читать ей не нужно, чтобы она сама от этого отказалась.
А в каком месте?
Ей приписывают, что ей приписывают какую-то политическую позицию в этой связи. А в каком месте? Фестиваль живой литературы «Букмаркет», «Красная Пресня».
Да, 7 сентября.
Да, 7 сентября. Ее просят там не читать стихи, хотя это планировалось.
Да, ну я отвечу. Вот сегодня у Дианы Арбениной в компенсацию на ВДНХ в Зеленом театре ее концерт. Ведь отрекламировал, извините. Но на самом деле 7 сентября, День города у нас 6 сентября, 7 сентября в парке «Красная Пресня» Роспечать проводила вот фестиваль вот этот книг «Букмаркет». Mm-hmm. Поэтому я не готов
нести.
Да, это не это наша не ответственность. Понятно. У нас 6 сентября не
город. Почему давят малый бизнес в парках? За место для продажи шариков требуют 1 миллион ре.
О.
Обиженный год, предприниматель. Не знаю, в десятилетие.
Нет, но у нас, как правило, всегда есть независимая оценка, сколько стоит. И поверьте мне, что мы всегда берем по независимой оценке, но в силу того, что нам нужно поднимать экономику парка. Мы никогда не берем вне рынка.
Я понимаю. Я что, Настя, что? Вопрос... Настя, нет, ну потому что у меня 50 тысяч человек толчется в линии. Да, это вообще ужасно. Это... Лучше помоги гостю с наушниками. Так, поехали, ребят, давайте. 7373948, с нами Сергей Капков, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы. Понятно? Поехали. Алло, здравствуйте. Эй, не так. Сделайте так, чтобы вас слышно было. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый день.
Представляйтесь и поехали, давайте.
Александр, город Москва. А нет ли идеи создания спортивных парков для занятий спортом?
Есть идея создать в следующем году большой спортивный парк с количеством большим футбольных полей, баскетбольных, волейбольных.
А
есть
малым?
Такая идея.
А вот малым. Вот я идешь по Пекину. Не это самое, не к обеду будет сказано. Идешь по Пекину, и всюду эти самые старушки наворачивают на тренажерах.
У нас есть везде тренажеры, потому что у нас есть московский городской стандарт, у нас есть тренажеры, пинг-понг во всех парках города. Вопрос, я думаю, что Сергей, о том, что сделать отдельный спортивный парк, ну, по принципу, наверное, вот... Манхэттена, где вдоль набережной сделан спортивный парк, где все спортивные активности собраны. Мы про такой парк думаем.
Ну, вот поправьте сказать про Пекин, вот я вам скажу. Значит, и во дворах бы надо, понимаете? Это надо вот эти вот штучки, вот
а
эти...
они стоят,
Уличные
тренажеры.
Уличные тренажеры. Железные, они дешевые. С моей точки зрения, там нет ни дермантина, ничего.
Не, они все же дешевые, да. На самом деле. Так же, как воркаут, вот куда собираются все ножи.
Что такое воркаут?
Ну, это акробатика. Акробатика, это все наши молодежь, какие-то все брусья. Футбольные болельщики. Вот,
какие-то брусья нужны, какие-то знаешь, вот что-то нужно. И деды, бабки бы там где-то, эти подростки, им надо. Потому что, смотри, в Тель-Авиве выходишь на набережной, на тебе тренажеров целую кучу. На брусьях еще.
Сергей, у нас тоже в парках есть. Но я думаю, что в парках есть, мы это везде делаем.
Хорошо. Да, еще. Настя, говори быстро.
Это департамент культуры отвечает
за парки? Отвечает департамент
культуры. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Григорий. Я вот считаю, что действительно парки в центре нужны, но... В Заряде парк выбран двумя нашими руководителями неудачно. Зимой там околеешь, а летом зажаришься.
Есть. Отвечаю.
Да.
Наши руководители, два верховных, выбрали парк Заряде. Мне кажется, совершенно правильно, в силу ряда причин. Кремль, памятник ЮНЕСКО, архитектура. Что-то построить рядом очень сложно, будет диссонанс. На Красную площадь, по нашей статистике, ежегодно приходит около 30 миллионов человек сфотографироваться, посетить ГУМ, посмотреть мавзолей, все что угодно. Нужно продолжение этого туристического маршрута, потому что люди приезжают на Красную площадь, дальше деваться некуда. Будет парк, будут люди и зимой ходить, и летом. Наша задача именно создать там программу и такой парк, чтобы было комфортно и зимой, и летом.
Сергей Капков с нами, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте. Имя и поехали, да. Вопрос быстрее.
Здравствуйте, меня зовут Надежда. Вопрос. В Говорово есть зона лесопосадок, сейчас там строится много домов. Будет ли там организован парк? Такие разговоры есть.
У нас будет организован там парк, но у нас программа рассчитана до 2018 года. Мы где-то в среднем по... Вот ну, наш департамент, еще комплекс жилищно-коммунального хозяйства, делает около 14 парков в год. Поэтому шаг за шагом, но... Всю территорию мы приведем в порядок.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Эй, так нельзя, ку-ку-ля-ля. Давайте, давайте, ребят, мобилизуйтесь, пожалуйста. Вас много, да, прошу вас. Хорошего
смысла. Здравствуйте, Владислав. Да. Вопрос конкретный. Почему на День города в Братиславском парке перед прудом перестал играть духовой оркестр? Когда я переехал в Марьино, это новый район, всегда в День города играл духовой оркестр. Сейчас в Дни города скучно, духового оркестра нет. Хотя в городе много музыкальных школ и так далее.
Давайте будем считать это как наказ избирателя. Мы постараемся вернуть прямо к этой субботе.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Давай.
Я хотел бы задать вопрос вот по поводу Нижних Мневников и Нагатинской поймы. Вы не считаете, что надо строить Диснейленд где-то за городом, пускать отдельную электричку? И второй вопрос. По улице Кубинки, стадион «Искр», Крылья Советов, дворец спорта. Там сейчас прекрасные футбольные поля построили, да? А пытаются строить дальше футбольные поля. Не волейбольные, не вот для воркскаута ребят. Теннисный корт хотя бы построить.
Отвечаю на оба вопроса. Наверное, могли бы построить в Московской области парк развлечений. Но это же не Диснейленд, это крытый большой парк развлечений, который есть потребность, потому что Москва самый молодой город в плане детей. Взрослых у нас 1 000 000 школьников только. Нам этот парк нужен просто, потому что у людей есть проблема. Конечно, проблема, куда пойти в выходной, куда отвезти своего ребенка, где подарить ему праздник.
Но в Париже надо, это за городом?
Да, но в Париже это вообще федеральная, если по-нашему переводить, это федеральная программа. Там и отдельная ветка не только метро, но и легкого железнодорожного транспорта. Это отдельная инвестиция, и до сих пор проект не окупился.
Кстати говоря, в Гонконге тоже отдельно, и в Орландо тоже отдельно.
И не окупились.
Они еще не окупились. Нет, в Орландо окупилось, в Гонконге уверенно окупилось тоже, в Париже еще не окупилось.
Не окупилось.
Я еще объясню, да. Давайте про аттракционы. Угу. 52 солнечных дня в Москве. Этот аттракционный комплекс может быть только
крытым.
Чтобы было качество обслуживания этих аттракционов. По поводу футбольных полей. Почему так много строятся футбольные поля? Москва в 2018 году принимает чемпионат мира по футболу. Там есть определенные требования. Как тренировочные поля, как другие поля. Потому что перед большое количество болельщиков мы все сосредоточены на создании этой футбольной инфраструктуры.
Что вы сделали с Останкинской башней? Она светится, вдруг стала разными цветами, будто ее обернули светящейся тканью, спрашивает Ольга.
Да, но это 2 года назад еще было принято решение мэром, к нам обратились федералы, я уже не помню кто, и было решение подсветить, потому что Останкинская...
Вы видели, как мы это вообще работаем... сейчас? Вот вчера это было вот так.
Это вопрос программирования. Мы создали эту систему. Задача какая? Восстановить символы Москвы. Об этом про парки много говорят, но никто не говорит, что полностью благоустроено, реконструировано, отреставрировано все бульварное кольцо города Москвы. 11 бульваров. Они все сделаны.
Будет ли облагорожена довольно помоечная Карамышевская набережная в северо-западе? Здесь у нас рядом.
У нас есть программа благородить все набережные, сделать их в некой логике, в некой транспортной логике, в некой логике общественного пространства.
Это же будут какие-то совершенно запредельно дорогие, клевые места, фили. Вот сейчас набережная, к ней не спустишься. Но где-то через помойку можно пробраться.
И будет шикарная набережная.
А там же, сейчас живет один мой знакомый. Говорит, я буду меняться. Я ему говорю, брат, ты живешь у реки, дурак, в Лондоне, например. Это самые топовые места.
Еще можно купаться все-таки.
Держись за это место. Я говорю, рано или поздно будет набережная, правильно?
А набережная уже есть в парке Фили, если даже пробраться в помойку вниз. В прошлом году мы ее закончили.
Да.
Но постепенно, конечно, если еще будет развитие Мневников с другой стороны, то, может, и мост появится, и
да. Жизнь изменится. Сколько же, Сан Чиксон пишет на сайт говоритмосква.ру, сколько же мужик информации в голове держит? Диву даешься.
Ну, я по своей теме. Если меня спрашивать по другой, я поплыву. Так что я только по своей.
Поехали. 7373948. Давайте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Алексеевич, дипломированный географ по рекреации.
Давайте.
Я слушал ваши разговоры, и меня удивляет то дилетантство, с которым вы рассуждаете о...
Позвольте вам принести нам научный какой-то контекст, прошу вас.
Контекст очень прост. Тратятся огромные деньги, на, в том числе на рекреацию в парках. И получается, что из лесопарков делают парки, а из парков скверы. Тем самым уничтожая зеленые легкие, которые... Зеленые легкие...
Экосистема. Москвы, которые... Экосистема, правильно я вас понимаю? Экосистема умирает.
Это
система, это... Да, спасибо, спасибо. Умирает экосистема. Дело в том, что... Я так расшифрую нашего звонящего. Он говорит простую вещь, что когда Москва этим дышит, а вы делаете из парков скверы, а из леса парков парки. И Москва перестает дышать. И чем ей дышать, интересно?
Москва, как бы это ни казалось обывательски, не знает, Москва один из самых зеленых городов Европы. За счет... Просто у нас зелень клиньями. Битцевский парк, Лосиный остров. То есть зелени много, но не в центре. По поводу того, что мы нарушаем экосистему. Мы к особо охраняемым природным зонам, наш департамент, мы почти не подходим. У нас есть департамент природопользования, который занимается этими территориями. У нас есть несколько особо охраняемых природных зон. Это Сокольники, это Воробьевы горы, это Измайлово. Все остальное, это и были парки. Парк Горького был построен на месте бывшей свалки. До этого там была выставка сельскохозяйственной предшественницы ВДНХ. Это не лес был. То есть я готов отвечать за свою критику, но наш департамент занимается только учреждениями культуры. Это парки труда и отдыха раньше
так, назывались. Так, братцы, братцы, дайте 10 секунд вздохнуть и воды хлебнуть. Сергей Александрович Капков. Сергей Капков, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы, сидит с нами, отвечает, как пулеметчик, просто с тачанки рубит ответы. Значит, здесь в студии говорит Москва, его пресс-секретарь смотрит на него с лицом нянечки, которая вот сейчас его под капельницу положит следом мгновенно, с восхищением и одновременно с заботой, и одновременно сокрушаясь, что он так себя тратит. Ужас. Ну ничего, продолжайте же тратить нашего Капкова прекрасного, да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Давайте.
Артем, Москва.
Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, есть такой парк фестивальный в районе метро Марьина Роща. Входит ли он как бы в сферу вашей деятельности? Если да, то планируется ли какое-то его развитие? Потому что сейчас это напоминает такой дворик.
Он не входит в сферу нашей деятельности, но думаю, что через несколько лет будет входить.
А как, кстати, это определяется?
Как это определяется? Вот бумаги, ваши... документы?
Изначально мы начинали работать с 14 парками. 14 парков культуры. Сокольники, Горького, мы их все знаем, кто давно живет в Москве. Нет, ну и сад Эрмитаж, сад Баумана, Таганский, Перовский парк. Постепенно, так как мы их стали качественно изменять, ремонтировать, то я как понимаю, что доверие мэра к нам увеличилось. Он передал нам еще 103 территории, которые мы присоединили к нашим паркам. Это получились некие объединения, и мы их начали развивать. У нас программа до 2018 года. Часть парков уже была отремонтирована комплексом жилищно-коммунального хозяйства, часть мы будем ремонтировать. Почему я говорю, что, наверное, когда-нибудь фестивальный войдет? Потому что мы начнем делать в конечном итоге программу по префектурам, чтобы, взяв велосипед или на своем велосипеде, выехав из одного парка, вы можете проехать по всем паркам близлежащего района. Мало кто знает, но из парка Горького или из парка Музеон можно доехать через Воробьевы горы, через улицу Косыгина на Мосфильмовскую, а с Мосфильмовской оказаться на Поклонке. Нам нужно понадобиться связи между этими, громко скажу, оазисами, которые мы в городе построили.
Фантастически красиво сделали Нагатинскую набережную в Нагатинском затоне. В Нагатинско-садовнике отстой и недострой около Скайфорта. Спасайте, пишет Игорь.
Если Нагатина, Садовники, парк, мы его только еще делаем, он еще не закончен, и мы закончим его делать. У нас хороший, интересный проект, который делали российские и английские архитекторы, те английские архитекторы, которые проектировали Олимпийский парк в Лондоне, поэтому интересно,
вопрос,
может получиться.
Вопрос, да. Как только вы пришли, кстати, я к нему присоединяюсь. Когда и кто прекратит покраску поребриков и бордюров,
желтый,
как говорят,
масло
желто-зеленый цвет?
Не знаю, когда.
Это не к вам относится?
Это не к нам, это вопрос главного художника города и мосархитектуры. Просто есть какие-то колористические решения, которые надо запретить и больше не использовать.
Но вы сейчас же, уже, но заметьте, вы же влияете,
я хочу сказать, да, уже
если
влияет,
вы скажете,
уже. Сейчас мы отменили желтый и синий цвет в Москве, и вы уже его сложно найти.
Настен, надеюсь, настанет день, надеюсь, да, когда за слово поребрики будут бить по башке чем-нибудь.
Нет,
тяжелым, металлическим.
Наоборот,
спасибо тебе большое.
Нет,
такой день, мать, такой день настанет. Мать, такой день настанет. Но я пока я сдерживаюсь. Так, во всех парках безумно раздражает постоянное кошение травы. Зачем ее постоянно круглые сутки косить? Может перестать, надо платить за часы и выплатить за выполненную норму.
А еще сгребать листья.
Сергей, а может дать им перегнить всем этим
но
листьям?
Мы, кстати, уже начинаем думать, что перестать гасить газон, а сделать многолетники, которые это и дешевле будет, и лучше.
Да, идея. Где-то было вот здесь. Станут ли районные музыкальные школы местом для детей, а не педагогов? Отсев идет 70%. Дети
станут,
не выдерживают.
Станут. У нас есть 5 пилотных проектов. Постепенно мы будем это развивать и заставим школы использовать свои залы как концертные площадки для жителей близлежащих домов.
Кока за кит. Сережа, переживаю за вас, вы захлебнетесь верноподнической слюной при дыхании к чиновнику. Вы открываетесь новой стороной для слушателей. Кока за кит, киньте мне плохой вопрос Капкову. Киньте, господи.
Можно я тогда задам вопрос?
Эй, спокойно, ну что? Что?
Вот если у человека есть какая-то прекрасная идея, например, раскрасить красиво вот эти вот огромные трубы ТЭЦ.
Да.
Ну, допустим, объявить конкурс. Ну,
да, согласен, сделали, это, у нас даже есть такие проекты, вопрос реализации. Это прямо несколько миллионов долларов будет стоить. Потому что это же так кажется разрисовать, это надо загрунтовать,
ну,
осветить.
Да. Они же все равно их красят. Вот на севере стоят там 8
это
труб
можно
сразу,
сделать,
они все равно это делают.
Не 3 копейки стоят, поверьте
мне. Не 3 копейки,
мне,
а краудфандинг, нет?
Если...
Не используете?
Мы нет.
Если Перовский парк, пишет Грэм, ваша работа, то я преклоняюсь перед
вами. Это наша работа,
шикарный,
это наш департамент
парк
культуры.
Почему в парках, конкретно в Южном Бутове, красят лавки краской, которая сохнет месяцами? Кучу штанов испортил РУС.
Не знаю.
Надо
вообще,
жаловаться.
Это вообще не вопрос, коллеги, краски. Вопрос, надо покупать такие лавки, которые не надо красить, из других технологий.
На Тверской гранитные кадушки для кустиков ужасны. И еще есть один вопрос. Вы тратите на мрамор... Там по-другому вопрос звучит. Вы тратите на мраморные кадушки на Тверской для однолетников гигантские деньги. Разве это не расточительство?
И на Ленинском тоже, похоже, теперь стоят штуки.
Это не расточительство, потому что огромное было количество людей, которые требовали, хотели, чтобы хоть какая-то зелень на Тверской появилась.
Хочу работать у Капкова. Дайте варианты по вакансиям.
Да.
Спрашивает 37-й.
Мы работаем не по вакансиям, мы работаем через учреждения. У нас около 1000 учреждений. Культура отличается тем, что люди на местах работают.
Кирилл
Дайте
Калистра...
ваше резюме, мы поищем вам работу.
Кирилл Калистратов. Пятницкая улица построена с многочисленными нарушениями требований для безбарьерной среды для инвалидов.
Ну, не совсем, наверное, объективно. Хотя, наверное, есть какие-то замечания, могут быть. Но давайте честно говорить, у других улиц-то вообще нет никаких требований. Вообще инвалиду невозможно пройти. Там хотя бы есть спуски, подъем, там есть возможность это сделать.
Нам нужны велосипедные дорожки, пишет 42-й, чтобы можно было третье транспортное МКАД преодолеть без мата и угроз для здоровья велосипедистов. А то дорожки велосипедные в парках в основном, из одного района в другой не доехать никак.
Я уже сказал, что наша задача потом дорожки в парках, вдоль набережных и без других безопасных мест объединить в одну общегородскую систему.
Кстати, в Перовском парке с ребенком старше 8 лет делать нечего. Там все аттракционы для детей младше 7 лет. Соответственно, моему ребенку неинтересно, и он не хочет туда ходить.
Отвечаю. Парки — это не только аттракцион. Наша задача не развлекать москвичей и жителей, а увлекать во что-то, втягивать интересное. Не обязательно. Во многих парках мира или в большинстве парков мира нет аттракционов. Не обязательно аттракцион, это не вечная ярмарка.
А что, кроме, кстати, парков, ну, вообще, у вас, там мы парки.
Школы, библиотеки, музыкальные школы, школы искусств, музеи, театры, молодежные центры, все, что хотите.
Так, Ахтунг-Свао.
Мы за атмосферу города.
Ахтунг-Свао. С 2012 года широко анонсировали яблоневый сад с фонтаном и памятником яблоку на пустыне, на пустыре между Савеловской ЖД и улицей Яблочкова. Ничего не сделано.
Мы не анонсировали, я, к сожалению, не знаю этот адрес, но выясню.
Хорошо, поехали. 7373948, ребят, давайте замучаем окончательно Капкова. Давайте, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Имя.
Будьте добры, Ореховый бульвар от Домодедовской до Красногвардейской только называется бульваром, а там сплошные заправки, автосервисы, там еще что-то, стоянки. Будет ли это парк, будет ли это бульваром?
Спасибо.
Нет, это останется бульваром, но я как понимаю, что то, что вы называете, это уже собственники, которые получили эту собственность давно, выкупили. Какое-то благоустройство будет, но парком или бульваром в том классическом варианте, когда вы задаете вопрос, я думаю, что это уже не станет.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Имя и вопрос.
Леонид, меня зовут, Москва. Да. А для чего, скажите, привлекать иностранных архитекторов? У нас что, своих не хватает или деньги лишние?
Расскажу. Мы, как правило, привлекаем российских архитекторов. Но последний парк, построенный в Москве, это парк дружбы на фестиваль дружбы народов, по-моему, то ли 85-й год. У нас нету ландшафтных архитекторов. Они появились многие после Сочи Олимпиады, когда они проектировали. Как правило, всегда выигрывает российская компания, но они всегда берут западных консультантов, потому что специалиста по дендрологии, который определит, что на месте пустыря, вот в этом климате нашем, сложной экологической ситуации, надо посадить вот такие деревья, и они приживутся и будут жить, это тонкая работа. Как правило, всегда это международные специалисты привлекаются. Это не западные архитекторы. Архитекторы, как правило, наши.
Алло, здравствуйте.
Консультанты.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Прежде всего, большое спасибо молодому Капкову, который работает. Это видно. И вопрос. Таганская улица, справа-слева один маленький парк и один детский парк. Там что-нибудь еще планируется? Чуть-чуть сделать еще?
Там, к сожалению, нет, потому что мы и так ограничены. Тот Таганский парк, так называемая взрослая территория, это вообще часть бывшая монастыря, а детская территория, вот мы планируем в следующем году уже сосредоточиться на детской территории, но больше нам просто некуда пока и руки приложить, там одна плотная жилищная застройка.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Вы были в зоопарке вот в этом году, значит, все хорошо, единственная проблема, там вот эта одна фирма, 150 рублей хот-дог. Самое противное, что она одна. Видно, что монополисты просто сидят.
Да, я понимаю ваш вопрос. Негде. Мы постараемся, то есть, вернее, у нас там договора были, давайте долго отвечу. Зоопарк, там все площадки по торговле были изначально в проекте. Зоопарк отторговал право продажи хот-догов, всей еды на 10 лет вперед. Сейчас мы эту систему меняем, будет полегче. Я также видел вопрос, что почему в зоопарк вход платный, коллеги, это как часть даже безопасности того же зоопарка. Потому что если сделать бесплатно, это все-таки не парк, пойдет большое количество людей, у нас там животные.
Все сунут руку?
Ну, и не только руку, но просто будут животные некомфортно себя чувствуют. То есть мы дозируем количество посетителей. Ну и вдобавок зоопарк это дорогое удовольствие. У нас зоопарк проедает. В прямом смысле.
А больше планетарий тоже людей. Дорого очень ходить. Вот если идешь хотя бы в планетарий, это, кстати, вам,
это к вам тоже, относится, значит, теперь нет? Уже планетарий относится нам.
То сейчас, есть ты идешь с тремя детьми,
сейчас все дорого,
взрослыми,
да.
Но у вас какие-то парки, понимаете, они сами окупаются, а планетарий не сам.
Он не может сам окупаться, потому что там есть научная программа, научная, и научная составляющая, есть люди, которые этим занимаются. И вопрос в том, что давайте честно, бесплатно уже ничего не
считаете
будет.
Считаете ли вы, что музеи могут быть бесплатными?
Считаю, и они есть бесплатные. У нас есть в дни школьных каникул бесплатные дни.
Нет, а
у
так,
нас
чтобы всегда можно было бесплатно?
Да, ходить. Можно.
Спросите о судьбе ДК «Красный Октябрь» в Тушине, Москва.
Отвечаю. «Красный Октябрь» ДК сейчас на балансе Ростеха, Ростехнологии, потому что это ведомственный ДК, мы ведем переговоры с Ростехом, что они передадут это на баланс города, но это точно останется домом культуры, независимости ни от чего.
Я что будет там, на Болотном острове? Болотный остров, там вот это Красный Октябрь, вот это все.
Ну, это остров Красный Болотный Октябрь остров. Так останется.
Жилье, так и останется.
Да, там будет немного жилья, немного
там культуры. Там как раз кряклы и вот, собственно, хипстеры.
Там планируется, что ТЭЦ даже выведет, и там будет тоже культурный центр.
На месте ТЭЦ?
На месте, внутри ТЭЦ. То есть помещает же памятник архитектуры за кинотеатром «Ударник».
Там есть ТЭЦ.
Конечно.
А там трубы торчат.
Так вот это будет круто.
А, то есть это будет какие-то лофты, и там будут жить знаменитости?
Нет, это не лофт, это будет музей.
Музей.
Мне сейчас некорректно говорить, кто ведет переговоры о выкупке этот ТЭЦ у «Газпрома», но...
Кстати, смешной вопрос. Напротив Кремля сейчас отдали землю рядом с английским послом с резиденцией. Вот эта земля, которая была пустовала между Болотной площадью и рекой, ее кому-то отдали для застройки. Что там собирается?
Нет, никому не отдали. Наоборот, город ее выкупил, выкупила у банка, и город предложил ее к продаже, пока никто не купил.
Но к продаже с тем, чтобы сделать там жилой дом.
Либо жилой, да.
Либо гостиницу, да. Которая будет 16 этажей и будет выситься над Кремлем.
Ну, причем выситься, там же напротив и Роснефть, и вся, и такие же высокие здания.
А, ну тут
там же планировалось раньше построить гостиницу, но инвестор оказался ненадежным, он сбежал из Москвы, и вот город выкупил.
Давайте так, у нас осталось 52 секунды, и я думаю, что мы успеем еще принять коротенько один вопрос по телефону. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Так, Сергей, прошу вас, спросите его о судьбе парка «Дружба» на Речном.
Парк «Дружба» на Речном в этом году мы сделали, это наш парк, мы сделали дорожки, немножко благоустройства, лавочки, детскую площадку. Планируем в следующем году его уже, эту территорию, активно развивать вместе с парком вокруг Речного вокзала.
Спасибо, что пришли. Слушайте, вам понравились эти вот эти самые москвичи в вопросах?
Да, ну мне...
Пьяный админ, кстати, признался. Я признаюсь, я архитектор, хочу к нему на работу.
Мне интересно, потому что ваша аудитория — это те люди, для кого мы работаем.
Собственно, да. Приходите тогда еще. Спасибо. С нами был Сергей Капков, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы. Вы исчерпали программу. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 5 сентября. Подъем.